Вообще я полностью согласен, что темы покаяния, как бы они ни выглядели, в каком бы виде их нам ни представляли, если это будет соответствовать истине, то они всегда будут болезненны. Потому что покаяние без креста, оно не является покаянием. Покаяние для нас всегда сопряжено с крестом. Крест – это всегда страдание, это пролитие слез, пота и крови. Вот таково наше христианство, такая наша вера. Основоположник нашей веры – Господь Иисус Христос сам ради нас прошел этим путем, сам показал нам образец и пример, не будучи обязан, как безгрешный, ни страдать, ни умирать. Однако претерпел страдания, скорби земной жизни и даже смерть на кресте ради нас. Умер и воскрес. Тем самым показал нам, что жизнь торжествует над смертью. Тем самым, как бы будучи распят на кресте, вместе с нами предлагает и нам отречься от себя, взять каждому свой крест и следовать за Христом. Если кто-то думает пойти за Христом, не беря своего креста, то Господь говорит, что так не может быть, такой не может быть моим учеником. Вот эти заповеди в Евангелии мы должны, читая Евангелие, обязательно видеть, обязательно их глубоко понимать, значение этих слов, потому что они направлены не в какое-то внешнее пространство, абстрактно оповещая неизвестно кого и говоря неизвестно что. Это слова совершенно конкретные, это есть закон евангельский, который мы с вами должны знать и исполнять. И тогда, когда встречается нам на нашем пути наш жизненный крест, мы не должны входить в отчаяние. Мы должны принимать этот крест и делать вот этот свой крест крестом Христовым. Тогда он будет нам посилен. Вот эту разницу между своим крестом и крестом Христовым хорошо показал святитель Игнатий в своей статье вот такого же названия «Крест свой и крест Христов». Почему мы опять несколько как бы уклоняемся от темы и говорим о побочных, о попутных темах? Потому что тема самоукорения и терпения, она неразрывно связана со всей прочей информацией, которая касается покаяния. То есть такой, например, как тема о кресте. Потому что вся наша жизнь, особенно нынешняя, когда уже нет того благополучия, когда у многих появляются осложнения, трудности, кто-то уже по возрасту не имеет здоровья, кто-то имеет приходящие скорби или уже неприходящие скорби. В общем, для каждого из нас понятие креста должно быть четко известно, понято и принято. Итак, под крестом нам нужно понимать всю ту цепь скорбей, бед, жизненных проблем, неприятностей. Их можно называть как угодно, но по сути они всегда причиняют человеку неприятность. А мы всегда ищем в жизни приятности. Да? Вот в этом и проблема, потому и противен нам бывает крест. Но когда мы пытаемся бросить свой крест, мы тем самым лишаем себя спасения. Потому что крест – это ключ. Он и по форме несколько похож на ключ, правда? Это ключ от той нашей личной, персональной двери в Царстве Небесном. Тогда уже не надо его бросать, правда ведь? Ну как же мы выкинем ключ, как потом откроем дверь, которая предназначена для нас? У нашей двери там, в Царстве Небесном, она приготовлена для нас, эта дверь, это место. И каждому бы там хватило места, потому что нет там границ. Но мы не хотим, мы не желаем. Уже только потому, что мы бросаем свои эти кресты, ключи, не хотим их нести, а иногда мы еще умудряемся отпилить одну планочку у этого креста, вторую планочку, укоротить его пытаемся. Бывает такое делаем? Понимаете, о чем я говорю? Вот надоели нам какие-то скорби жизненные, неприятности. Надоели, мы говорим, ну достали уже меня, достали, я уже не могу это все терпеть. И берем и отсекаем это все, как ненужное и никчемное. Ну, надоело, не могу я больше это все. И раз порвали что-то в своей жизни, такое что-то важное, в духовном плане предназначенное Богом для нашего спасения, а мы решили поступить по своей воле. Нам не понравилось то, что назначает нам Бог. Назначает для чего? Разве Бог зол? Разве Он хочет, чтобы мы сидели плакали? Разве Он хочет как бы чем-то нас оскорблять, унижать? Бог же есть добро, Бог же есть благо, Бог есть любовь. Почему же тогда нам попускаются Богом скорби? Во-первых, давайте определим, не Бог эти скорби нам прямо непосредственно дает, не Он делает зло. Кто же делает зло в мире? Дьявол. Тот бывший Деница, который первый устроил революцию против своего Творца, а следом за ним пали треть ангелов, а следом были погублены первые люди. И вместе с ними погибли потенциально все мы. Все человечество оказалось продано в рабство сатане. Так это он делает зло. Так он разве всевластный? Он разве по силе своей заменил собой Творца? Почему же Творец не запрещает ему делать то зло в мире, которое мы с вами не хотим нести, от которого так больно бывает, неприятно, тяжело, скорбно, что мы не хотим этого и бросаем это все, отторгаем это все от себя? Почему же Бог не запрещает ему делать вот эти, нам делать эти всякие гадости в виде скорби, бед, болезней, напастей разнообразных? Какая причина? Нет, наша свободная воля – это то, что мы делаем зло, мы делаем грехи. Но Господь бы, например, по благости и любви своей не дал бы злу прикасаться к нам. Много злодеев вокруг. Кто наши первые злодеи? Да, домашние наши, ближние. Вот этим злодеям, первым, самым главным, не дал бы так себя вести и все. Образумил бы этих всех хулиганов, болванов наших, там, неприятелей наших домашних и всех прочих. Почему же Господь не делает такого насилия над нашими ближними? Во-первых, потому что у них есть свобода. Это правильно вы сказали. Но почему же все-таки Господь использует это их желание согрешать против нас, делать нам больно? Почему же Господь не запрещает этому быть? И как Господь это использует? Как премудрый врач, как лекарь, который назначает нам это, как горькое лекарство. Потому что Господь видит неисправность наших душ. Господь видит наши болезни внутри нас, а мы их видим или нет? Мы их не видим. Когда мы не видим болезнь, лечить ни за что мы ее не будем. К врачу никогда не будем обращаться и призывать милость его. Никогда. Поэтому нам надо показать наши вот эти болезни, немощи, вот эти дефекты нашей души, чтобы мы увидели весь ужас внутри своего состояния, всю свою мерзость и пришли бы почти в отчаяние от того, что мы ничего же не можем исправить, но только надо свое поведение при этом сравнить с чем? Ну, чтобы оценить, какой я неправильный, как я нехорошо поступаю, с чем надо сравнить себя? С Евангелием, с заповедями Христовой. Ну, для начала надо их хотя бы знать. Опять к этому возвращаемся. Вокруг этого строится все наше спасение. И цель самоукорения как раз в этом и заключается, чтобы научиться убеждать себя в том, что я действительный грешник, я никчемный и окаянный, пропавший, раб сатане и враг Богу. Потому что преподобный Симеон, новый богослов, говорит, что человек, который нарушает заповеди Христовы, становится врагом и себе самому, и Богу. Вот такая страшная правда. Не побоимся быть врагами Богу? Враждовать с Богом или побоимся все-таки? Но ведь страшно, глупо, правда, да? Но безумие какое-то. Как с Творцом враждовать? Всесильный, всемогущий Бог, а мы против Него воюем. Но мы же это делаем. Вот такими бесстрашными. Кто нас сделал такими бесстрашными? Кто нас привел в такое безумие, в такое помрачение ума? Да, враг рода человеческого, дьявол. Но при этом он действует на нас насильно? А как он действует на нас? Внутри нас, как он заставляет нас грешить? С нашего согласия, правда? Так, подведем краткий промежуточный итог. Мы с ним подельники, значит? Да? Мы с ним заодно? Ну, грехи-то мы с ним вместе делаем или нет? Раз вы молчите, я сейчас подумаю, что никто не грешит из здесь сидящих. Но не грешим мы. Вот когда мы святые люди, то понятно, что грехов у нас нет, но мы же их не видим. Евангелие, потому что не знаем, страсти, болезни души не изучали, себя не диагностировали. Проблем нет, мы здоровые. Нам и горевать-то, собственно говоря, не о чем. И мы так уже думать начинаем о себе, что вот придет момент, и, конечно, Господь меня примет сразу в рай. Ну, конечно. Ну, потому что я же ничего худого не делал. Я говорю, вот такого страшного, что делали другие. Я же слышу, что другие делают. Мало того, я делал много доброго. Правда? Вот этого воспитал, вот этого накормил, вот этим все купил, вот этих обеспечил, всю жизнь работал от зари до зари, ну и так далее. Много хороших людей. Это действительно так. По человеческим меркам еще есть хорошие люди, еще не совсем распущенные, не совсем имеющие такой бесоподобный нрав, еще вполне приличные нравственные люди. Но мерки-то евангельские другие, правда ведь? Мерки евангельские другие. Закон евангельский так высок, что если мы сравним человеческую нравственность с евангельской нравственностью, то отличие будет как у неба и земли. Но это надо делать. Нам самим это надо все делать. Пока мы этого не поймем, в чем укорять себя будем? Укорять себя не в чем. Если мы сравниваем с другими критериями, по другим каким-то эталонам смотрим, все нормально. Даже вообще очень хорошо получается. И вот живя вот в этом самообмане, мы с вами пропускаем вот те драгоценные дни, упускаем их. Дни, которые должны быть назначены для покаяния. Не для той жизненной суеты, в которую мы погрязли. И так сатана устроил, что крутит и крутит нас непрерывно, не дает нам остановиться. Нам некогда задуматься вообще, зачем мы живем. Какая цель жизни на земле? По какому закону мы должны жить? Мы должны ежедневно себе напоминать, что «а ведь придет смерть». А в результате этой смерти будет суд. А суд определяет на веки вечные ад или рай. Вот когда вот эти понятия для нас как бы какие-то второстепенные, чуждые, нам совершенно неинтересные, то жизнь наша идет совершенно в другом русле, с другой окраской, с другой такой интонацией. И понятие о вере у нас такое розовое появляется. Что здесь нас обязательно должны приласкать, приголубить, утешить, убаюкать, чтобы мы бы и не вспоминали о том, о чем надо вспоминать. Но это неправильное направление, это очень опасное направление. Если мы так будем воспринимать веру, как только внешний обрядовый сюжет, то тогда мы глубоко ошибемся. Итак, кто же нас заставляет грешить? И кто делает зло, которое вокруг нас появляется и на нас влияет? Зло в мире – это дела дьявола. Вот если он против нас делает зло, и Бог не запрещает этому быть, и на то есть попущение Божие, то мы виноваты в том, что это зло как бы притягивается к нам. Или мы вообще тут ни при чем. Вот дьявол такой плохой, он вот гадит нам через окружающих людей, а мы вообще невинные. Мы воспринимаем это как бы огорчение для себя, неприятные обстоятельства, в которых мы вообще не виноваты. Или мы как-то к этому причастны. А как мы причастны? Да, вот правильно сказали. Ну-ка скажите, как? Мы притягиваем к себе это зло. Знаете такое? Вот магнит и железо, вот как притягиваются. Шлёп и притянулся, да? Почему так зло к нам притягивается? Потому что мы являемся носителями зла. Подобное тянется к подобному. Вот в духовном мире тоже существует такой закон. Подобное тянется к подобному. Как магнит к железу, к нам притягивается всякое зло внешнее. Если нам неприятно это зло, если мы не хотим, чтобы оно все время нам досаждало, но надо расторгнуть связь с этим злом. Надо перестать любить зло. Надо зло изнутри сердца исторгнуть. Надо исследовать, в чем оно зло проявляется и как оно в нас держится. И прекратить вот эти дела делать добровольно, грехи. Прекратить, начать с ними бороться. Тогда, по крайней мере, у нас будет право сказать, что я больше не дружу с дьяволом, я больше ему не подельник. Если я и согрешил по его научению, по своей немощи, так я тут же покаялся. И опять порвал эту связь, в которую он меня постоянно затягивает, в грехи. В результате, если мы так будем делать, то, по крайней мере, потом, когда зло внешнее будет как-то касаться нас, то мы будем себе говорить, что больше-то я уже не дружу со злом, и больше бы я не хотел творить зло. Но за то, что я раньше, в прежней жизни вот так делал, долго лет, много, а грехи свои я помню постоянно и не забываю их, вот укоряя себя в том, что я грешник в прошлом и теперь плачу налоги, долг отдаю вот этому своему подельнику, с которым мы вместе вот это все куролесили в жизни. А что, вот опять проверим, что мы делали. Вот это и будет укорением себя в том, что я сегодня получаю то, что я заслужил. Я приемлю достойное по делам моим. Если же мы не понимаем этого, то все встречающееся нам в жизни, неприятное и скорбное, мы будем воспринимать с отторжением. Нам будет очень больно это терпеть, нам не захочется это терпеть. Вот сама суть в этом и заключается. Чтобы обрести терпение и все случающиеся в жизни скорби, беды и неприятности научиться переносить, при этом мы должны научиться укорять себя в том, что всей своей прошлой жизнью мы вошли в содружество со злом. Мы развили его внутри себя, и теперь, как подобное к подобному, оно притягивается ко мне. Хотя я уже теперь понимаю, что грешить нельзя, и уже пытаюсь бороться со грехом, а последствия все равно действуют на меня. И почему же Господь не запрещает этому быть? А именно потому, чтобы мы до такой степени уже решили окончательно разорвать со злом здесь, на земле, что совсем вы здесь постарались искренне вести борьбу со страстями и постепенно, уничтожив в себе подобие сатане, развили бы в себе подобие Христу. Вот преподобный Симеон, новый богослов, он говорит такие странные слова, и некоторые возмущаются. Он говорит, что Господь на суде своем будет искать от нас недобрых дел. То есть не будет искать в нас добрые дела, которые мы все так стремимся делать. Странное мнение. Мы же с вами считаем, что добрые дела-то нужно делать. А он говорит, нет, не будет Господь искать и ждать от нас добрых дел. А что ж тогда он будет ждать и искать? Загадка, правда, да? Так он богослов новый, он же не мог ошибиться. Что он имел в виду? Ну да, да, правильно. Господь будет искать в нас подобие себе. Если мы окажемся ему подобны, вот тогда мы с ним будем. А если он в нас найдет подобие сатане, ну тогда туда налево. Но как же так? Делая добрые дела, как это мы так можем не достигнуть подобия Христу? А потому что через доброделание, в правильном смысле, мы должны обнаруживать свои немощи. Вот закон. То есть, когда мы будем заставлять себя делать добрые дела в соответствии с евангельскими заповедями, мы будем обнаруживать, что мы их делать-то не можем. Что мы все время их только нарушаем. Кто-нибудь пробовал исполнять евангельские заповеди? Ну, давайте хотя бы для примера приведем некоторые. «Благословляйте проклинающих вас». Если кто-то в глаза будет нас проклинать, не теоретически, а вполне реально. И в этих проклятиях там всякое-всякое разное, извиняюсь за это слово, чертовщина будет выливаться из уст этого человека. Легко нам стерпеть вот это вот все. Причем это если еще и не заслужено все. Клевета. Легко нам терпеть, когда на нас клевещут. Но я понимаю, если правду будут говорить, вот тот-то, вот там-то вчера тот-то натворил, ну, такова правда. И это, и то терпеть неприятно, правда? Стыдно, ложный стыд начинает мучить, хочется заклеить ему рот, сказать, да молчи ты, не рассказывай про меня ничего, мне и так уже это все самому позорно. Нет, расскажут. Для исцеления нашего, ну полезно это все очень. А вот напрасленную терпеть, ну это вообще невыносимо. Вот эту всякую клевету, ложь, вот эту напрасленную. Это вообще тяжело. Мы говорим, да мы же недостойны этого всего, мы не заслужили вообще. По какому праву, мы говорим, докажите. Или там у нас есть еще право отстоять свое честное имя, может быть, даже в суд обратиться, сказать, что это такое, что это, почему. Вот. Вот наше с вами состояние. Значит, благословлять проклинающих не получается. В лучшем случае я буду, как отцы советовали, большой камень брать в рот, и чтобы, когда хочется что-то сказать, он бы мешал сказать. Кто-то говорит, воды глоток надо брать тоже, ходить с водой. Так опять проглотил же и все заговорил, да? А камень вот он как бы тяжелее на язык давит. Но этот метод очень сложный. Сейчас не стоит никому советовать это делать, потому что мы при нашем гневе, при нашей распущенности, мы его проглотим, да. Мы не выдержим этого, не надо экспериментировать. Делайте добро ненавидящим вас. Вот они нас ненавидят, вот они гадят нам, вот они ходят, злословят, клевещут, пакости настоящие строят, а мы им добро должны сделать. Как это как так? А апостол говорит, делая добро таким, вы угли горящие и спрашиваете им, куда? На голову. Это как так? Что со злобой будем делать? Вот я тебе подлец, сделаю сейчас добро, о, ты и погоришь. Вот у нас сразу срабатывает такое впечатление, что апостол нас научил пакостить или мстить таким хитрым способом. Но это не месть. А вот как понять эти слова? Это же не просто совершенно, да? По смыслу напрямую, если понимать, звучит так. Кто-то тебе напакостил, кто-то тебя расстроил, терпеть ты это самое не можешь, принять не можешь, укорять себя не умеешь, но терпения нет. Пошел и сделал ему добро, умышленно так, пошел и сделал добро. И потом ждем. Так, еще ничего не случилось? А завтра? И потираем руки, потом, ага, попался, случилось. Ну, то есть здесь речь идет о другом. Под этими горящими углями, которые апостол обещает ему на голову, понимаются те вразумления от Бога. Если у него совесть еще не до конца уничтожена, то некоторым людям еще понятно бывает, когда человек, против которого он делал зло, презирал, ненавидел, обижал, а он пришел ему с миром, сделал добро. Например, случилась беда у этого клеветника, обидчика, а обижаемый, забыв про эту всякую обиду и зло, пришел ему и помог. Это же и будет этими самыми углями на голову, в ум человека, как бы откровением ему, что ж ты делаешь? Вот ты клевещешь на человека, ты гадишь ему, а у тебя случилась беда, и он тебе пришел и помог. Откроется ум у такого человека, да? Стыдно будет, наверное. Вот, оказывается, как надо делать добро. Молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Вот иногда мы не можем совершенно простить обиды, напраслины всякие, и все время всплывает это у нас в сердце. И люди приходят и жалуются: не могу простить обиду. Он говорит: ну как не можете простить? Закон же есть. Какой, кстати, закон? Очень важный для нас закон, по которому мы должны прощать обиды. Да, но вторая часть этого закона еще более важна. Если же вы не прощаете, то и вам Господь не простит, что? Грехи ваши. Вот здесь ужас в этих словах. Мы-то первую сторону всегда любим, приятную для нас. Прощайте, и вам простится. Но это тоже сложно, но тем не менее это приятно все-таки. Я прощу, и мне простится. Вроде как стимул есть. Но здесь-то там есть еще и предупреждение, страшное просто предупреждение. Как вы не прощаете людям согрешений их, так и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Тогда же надо бояться не прощать. Да? Действие этого закона, хотим мы или не хотим, оно придет к нам и коснется нас. Если я кого-то не простил, а что это пошел на исповедь? Я думаю, что мне мои грехи простятся. Иду и уверен, что они мне простятся. Требую от батюшки: простите мне мои грехи. И опытный батюшка спросит: ну, а вы это простили? А по честному признанию мы порой говорим: а не могу, не могу. Вот больно. Постоянно вспоминается эта обида, и больно. Простить-то я фактически не могу. Тогда мне как грехи простятся? Если батюшка надо мной прочитает разрешительную молитву, то простятся грехи или нет, если я не простил? Нет. Но сейчас вот у вас вопрос на засыпку. Это что, батюшка обманул, что ли? Ага. Вот смотрите, вы уже опытные христиане. Мы потому что с вами должны понимать, что не сила самого священника отпускает нам грехи, да? А сила искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. И перед тем, как сказать, кому отпустите, тому отпустится, а на ком свяжете, на том свяжется, Господь дунул на учеников своих и сказал: примите Духа Святого. То есть, оказывается, таинства совершаются Духом Святым, да? Не особой красотой голоса священника, не внешним его видом, не каким-либо облачением, например. То есть не это, не вещество, даже не личность священника совершает прощение грехов, но священник от имени Господа Иисуса Христа объявляет нам о прощении грехов. Но при условии, что мы выполнили все правила, которые нам предписаны. Одно из правил для прощения грехов наших – это прощение другим людям обид. Если мы этого не знаем и думаем с обидами пойти к таинству исповеди, а потом еще и на причастие, то может случиться беда. Поэтому вот эти малейшие такие правила, законы духовные, мы все-таки сами должны знать. Итак, Как же научиться прощать-то вот еще и терпеть вот это вот все? А когда труд на нас сваливается, тяжелый, обременительный, такой тяжкий труд, при котором мы прямо начинаем изнывать и жаловаться, что вот все свалили на меня, никто не помогает. На работе удваивают нагрузку, дома бездельники не помогают. Вот я смотрел в окно, как сестры шли сюда сейчас на лекцию. Все сестры с кошелками идут. Ну, это понятно, какая работа у женщин сейчас, да? На работе наработались, как-то, видимо, тоже устали, бегут домой, и надо забежать в магазин, обязательно что-то купить, чтобы этих там, которые требуют, как голчата, накормить. Вот вторая работа. Пришли домой, хорошо, если муж отзывчивый, добрый, часть работ берет на себя. А то у нас традиция такая, что домашние дела женам принадлежат, да? Или нет? Традиция с прошлых веков. Почему так было заведено? Потому что жены не работали никогда, а мужья от зари до зари работали. А жены по дому, да? Ну так вроде бы правильно тогда бы было. Но сегодня времена изменились. И муж работает, и жена работает. Да? А мужья по старой традиции. Пришли с работы, говорят, мы устали. А жена вторую смену дома отрабатывает. Вот удивительный у нас сегодня взгляд, причем даже в христианских семьях. То есть нет той крепости духа, хотя бы какой-то минимальной, чтобы осознать свою обязанность и ответственность в семье и хотя бы часть работ брать на себя. Вот мы советуем нашим мужьям-прихожанам, чтобы они помнили об этом. А иногда бывают случаи, когда жены зарабатывают больше, чем мужчины. Но тут-то уж вообще как оправдываться-то? То есть она больше зарабатывает, а он приходит домой, включает телевизор и ложится отдыхать. Там за детьми хотя бы посмотреть. Вот практический урок. Практический урок терпения, когда надо пересилить это свое самолюбие, не позволить себе дома отдыхать, когда вторая половина должна, например, работать. А болезнь случится. Болезнь. Как тяжело терпеть болезни. Сейчас здоровых людей нет, больницы переполнены, хотя это дороже и дороже все время стоит, а качество не всегда соответствует тому, чего нам обещают. А мы терпеть болезни не можем. Не можем, как заслуженное. Мы не воспринимаем их как расплату за то, что мы раньше жили неправильной греховной жизнью. То есть, когда мы приблизили к себе злых духов грехами общими, которые вместе с ними делали, то они нам всякие гадости и пакости не только нравственного плана причиняют, но и телесного плана. И тела наши уже разорваны все, изуродованы, и мы не можем нести свой крест по причине всевозможных болезней, которые на нас сваливаются. Если воспринимать его как крест, то хочется скинуть, хочется быть здоровым. Если воспринимать как средство спасения, то вроде бы надо терпеть, вроде бы надо нести это все. Как терпеть? Вот так мы с вами будем перебирать все жизненные скорби наши и посмотрим, как мы их с вами терпим, как мы их переносим, то должны будем честно признаться, что у нас нет терпения. Мы не можем это терпеть. У нас не получается. Мы срываемся, мы злимся, мы обижаемся, мы ищем виноватых, мы злословим, мы укоряем, мы стараемся оправдаться. То есть терпения нет. Оказывается, терпение – это разновидность смирения. И этот благодатный дар дается Богом не просто так, разбрасывает Господь вот свои благодатные дары, а он дается за определенные наши действия, которые отцы назвали самоукорением. И вот если это самоукорение мы бы научились делать, то Господь бы нам давал этот благодатный дар. Ведь если нет благодатного дара, то терпеть в жизни мы иногда все-таки умеем. Но это особенное такое терпение. Давайте его посмотрим, какое оно бывает. Ну, например, выгодно нам что-то в жизни добиться. Вот, ну, конкретно мы хотим, например, купить машину. Кто-то там пожелал. И мы ради этого начинаем работать удвоенно, экономить удвоенно, там еще что-нибудь там выкручиваться как-нибудь. Мы же терпим весь этот период, да? Хотя и тяжело нам, но вот люди, чтобы достичь какой-то приятной для себя цели, они заставляют себя терпеть, и даже неверующие люди, и добиваются. Это терпение можно признать настоящим, духовным, христианским? Потому что наряду с этим терпением ради какой-то выгоды мы не терпим совершенно другие проблемы в жизни. Чем больше мы себя напрягаем в терпении ради достижения какой-то земной цели, тем меньше у нас остается терпения ради несения всех прочих искушений, которые у нас бывают. Начальство на работе можем терпеть? Зловредное, злобное начальство, которое нас ругает порой, незаслуженно к нам придирается. Ради чего терпим их? Ну, чтобы не выгнали с работы, ну да, начнем, придем, кулаком по столу стукнем, скажем, до свидания, в лучшем случае, мягко так скажем, до свидания, вон за воротами еще 10 стоит. То есть сейчас времена такие, когда безработица и специалистов можно, видимо, искать более опытных, чем мы такие вот, нервные сды. Вот так, мы же, кажется, терпеть-то умеем, да? Но это терпение ради какой-то выгоды, ради какой-то цели. Или, например, встретились мы с сильным, с кем-то, столкнулись лбами и понимаем, что если я сейчас не стерплю вот этого, я получу. Опять терпим ведь, да? Опять терпим. А внутри рвет на части. Зубы скрипят, кулаки сжимаются, но лучше стерпеть, говорим, лучше стерпеть. Самим хуже будет. Я помню, одна знакомая старая еще, ну, по давним годам по учебе в институте, и как-то через много-много лет состоялся звонок, я поинтересовался, как там они живут, там к вере пришли или не пришли. Она говорит, ну мы так формально иногда в храм заходим. Я говорю, ну а как мужа терпишь? Я говорю, ну ты как, скандалишь, не скандалишь? У тебя какой характер? Столько лет прошло, думаю, вот интересно же. Она говорит, себе дороже будет. Вот правда. То есть терпит, жена терпит, муж строгий, сразу же с первых дней совместной жизни проучил ее, не будем сейчас оценивать, хорошо это или плохо, для нее это пошло на пользу, по крайней мере. Может быть, он и применил несвойственные, неправильные методы вот этого обучения терпению свою жену, но тем не менее на всю последующую жизнь она сделала для себя выводы. И вот благодаря этим урокам болезненным с юности она теперь не позволяет себе ругаться на мужа, командовать, там, обозвать его как-нибудь, крикнуть, выразить свое недовольство. Я просто удивился, думаю, удивительно, есть же такие догадливые люди, которые, получив один раз жизненный урок, они могут всю жизнь его пронести. Цель – сохранение семьи, сохранение мира. Он у нее там работник, он у нее добытчик, она дома сидит, не работает. Ну, только иногда ему там помогает в чем-нибудь. Вот интересное устройство семьи в современном мире, по старым традициям, по старым принципам. И жена терпит. Но это терпение, оно не связано с верой. Так мы в мире, в жизни терпим ради каких-то целей, ради какой-то своей личной выгоды. Если выгода более какая-то серьезная, тем более мы способны заставлять себя терпеть. Но при этом, параллельно вот с этим своим терпением, в других делах мы не имеем терпения. В других делах мы срываемся, мы не прощаем. Мы обижаемся, высказываемся, недовольны бываем, то делаем какое-то зло, то мстим и прочее. Вот у кого что, кто что позволит себе выплеснуть из своего сердца. Церковь нас учит приобретать другое терпение, благодатное терпение, которое умеет все терпеть, все прощать. И не только заслуженное, но даже и незаслуженное. Почему нам это так важно? Потому что даже в современной мирной жизни, вот даже сейчас, мы и то находим множество примеров в себе, когда, не стерпев какую-то ситуацию, мы впадаем в еще большее зло. Нам стоило было по временам только лишь стерпеть вот какую-то малость, и вот той беды бы не случилось. Вот этого конфликта страшного бы не произошло. Вот этой трагедии, которая разорвала близких людей, на долгие годы семьи разваливаются, родственники расходятся и не могут видеть друг друга и ненавидят. Теряем работу, теряем здоровье, теряем какие-то земные радости и благополучие земной жизни только потому, что что-то не стерпели. И вот такое терпение земное, оно вовсе не удовлетворяет нас, потому что оно связано с тем, что есть выгода, а если нет выгоды, то терпения нет и бывает грех. То есть мы грешим. Теперь, если иметь только такое терпение, вот мирское терпение, которое только ради выгоды может терпеть, тогда давайте подумаем, христианская жизнь на основании такого терпения мирского, она хорошо сложится? Она потому у нас и не складывается, потому что мы не применяем терпение нужное, правильное, мы не знаем, как оно приобретается от Бога. В результате не можем терпеть пост, срываемся во время поста, становимся злыми во время поста, потому что зажимаем чревоугодие, а самолюбие от этого страдает, ущемляется и выражается в гневе. Мы становимся, например, раздражительными. Другие впадают в печаль от того, что во время поста, например, нельзя развлекаться, нельзя смотреть телевизор, играть в компьютерные игры. Или нет таких правил? Как вас учит пост соблюдать? И телевизор можно смотреть и развлекаться, или как? Или все-таки советуют ограничивать себя в развлечениях, да? Ну да, конечно, ведь правильно. Это же, в общем-то, известно. И вот мы как это терпим? Мы терпим. По окончании поста что делаем? Да, вот, кончилось терпение. Мы говорим, вот размер нашего терпения. Как бы нам задали какую-то задачу, убедили нас, что надо ее выполнить. Ну, мы как-то вот выжмемся, изо всех сил постараемся. И интересно, что бесы при этом, они как-то видят, что мы такие-то решились, мужественно решились. И говорят, ну хорошо, потерпим, и мы потерпим, они говорят. Они есть не хотят в этот период, отдыхают, ждут. Лапы только свои вот так потирают, говорят, ну, давайте. Сейчас кончится пост, а потом что с нами бывает? Едим, пьем, играем, развлекаемся, веселимся, похоть свою уже сдержать не можем. А после этого расстройство, гнев и скандалы бывают после этого. И скорую помощь приходится вызывать. У кого обострения какие-то появляются после поста? Ударные дозы продуктов начинаем употреблять, которые во время, например, Великого поста не употребляли. 7 недель без белков животного происхождения, только на растительной пище, потом хлоп, ударная доза пищи животного происхождения, организм не готов, отвык за 7 недель. Обострений немало бывает. Врачи вздыхают, они тоже знают режим постов, врачи скорой помощи, и говорят, сейчас начнутся вызова. Пост у православных закончился. Вот, Это же точно уже даже мир, неверующий мир знает, какие мы сейчас современные христиане, православные, что после постов мы, у нас просто сносит, мы просто срываемся. И не можем остановиться. И тут идет серия грехов, как бы соскучился человек, подобно псу, который сорвался с цепи, побежал все помойки собирать, и радостный, довольный хвостом виляет, ну все, теперь все можно, говорим. Так это же неправильное отношение к посту. Терпение лопнуло, мы говорим. Не могу больше, да, все. А последняя неделя перед постом, как наше терпение уже страдает? Перед окончанием поста. Вот пост заканчивается, терпение уже на пределе, мы говорим. О чем начинаем думать? Да, последняя неделя страстная седмица. Смотрите, как ужасно. Как дьявол все извращает в нас, в нашей личной вере, в нашем уме и в нашем сердце. Тогда, когда начинается самая ответственная неделя поста, страстная седмица, когда церковь призывает нас к особому духовному напряжению, к особому ограничению себя, к более строгому посту, к более глубокому покаянию, в этот самый момент сатана 6 недель как бы отдыхал, соскучился, он напрягает наше терпение, начинает уже прорывать его. И загоняет нам изо всех сил мечтания о том, что мы поедим, что мы попьем, как мы там проведем пасхальную светлую седмицу. И все. Вот таково наше терпение. Никчемное, никудышное, честно сказать, терпение. Поэтому мы, как христиане, все-таки должны знать тот способ, тот метод, как научиться терпению правильному. Как научиться иметь этот дар терпения от Бога, с помощью которого бы преодолевать все скорби, беды и неприятности и болезни жизни, чтобы они не были нам в тягость, чтобы они не вызывали у нас ропот, но, по крайней мере, чтобы мы не доходили до отчаяния. Так, чтобы человек не роптал, это уже совершенство. А так, чтобы человек хотя бы не входил в гнев, и не входил в раздражение, и не впадал в отчаяние, вот это та задача, которую мы с вами должны все-таки каждый для себя решить. Итак, для того, чтобы понять, как помогает это самоукорение в обретении терпения, давайте вспомним еще раз двух разбойников, распятых рядом со Христом на крестах. Поведение двух этих разбойников совершенно противоположно. Хотя они прожили примерно одинаковую жизнь. Оба воровали, оба совершали насилие над людьми, оба убивали. Оба оставляли детей сиротами, оба сеяли зло по всей округе и страх. Только за такие ужасные преступления, которые во множестве они совершили, они могли заработать такую страшную смертную казнь, лютую смертную казнь, самую жестокую по тем временам. Итак, два одинаковых по своим злодеяниям человека совершенно по-разному ведут себя, будучи распяты на крестах. Один ненавидит всех, кто его поймал, ненавидит судей, ненавидит палачей, проклинает все и все. Он хочет жить, он хочет дальше насыщать свои страсти, так как это он делал много лет. Грехи, зло стали ему такими родными, что он не может себе представить теперь жизнь без этого. Тем более его лишают и самой жизни, как бы он кривляется на кресте. И тем самым еще более раздирает свои раны, еще более кричит от этой боли. И дошел даже до того, не принимая вот эту казнь, отторгая ее от себя, ненавидя происходящее с ним, он и рядом распятого с ним Господа Иисуса Христа тоже хулит. Почему? Потому что он, если бы был Богом, он бы спас себя и его. Но если он этого не делает, значит, ты не Бог. Как бы обида еще здесь выражается, потому что никто его спасти не может, никто. А ему хочется только одного – сохранить свою жизнь, продлить ее. Причем для чего продлить жизнь? Для продолжения своих беззаконий. Вот образец или пример человека, который не принимает самоукорение, который не признает своей вины, не умеет каяться в грехах. Другой противоположный пример разбойника, распятого справа от Христа. С этим человеком случилось поразительное. Вот чтобы у нас не было спекуляций на том, что мы в последние дни или часы жизни покаемся, как он, потому что сейчас так достаточно развито такое мнение, оно так транслируется, очень активно распространяется, что это метод спасения, как будто бы, живя вот так произвольно, ну, как мы живем, или как многие другие вокруг нас живут, как будто бы мы в самый свой предсмертный час на смертном одре сумеем раскаяться, как он. И это покаяние примет Господь, нам обещают. Конечно, примет, если будет покаяние. И Господь может помиловать и простить даже в последние часы жизни. Но мы с вами упускаем несколько очень важных деталей, чтобы понять, сможем ли мы, как он, сделать на кресте в последние дни или часы жизни? Вот чтобы понять, что нам это будет не свойственно совершенно, давайте узнаем ту разницу между левым и правым. Почему правый это смог? И сможем ли мы, как он, когда увидим, в чем их разница? Итак, есть откровение святого Нила Мироточивого, посмертное его вещание, в которых он говорит, что, оказывается, этого разбойника, когда он был младенцем, кормила своей грудью Пресвятая Богородица. Это уникальный случай в мире, правда? Кого еще Пресвятая Богородица кормила грудью своей, кроме Христа? Сына своего Господа Иисуса Христа и вот этого разбойника будущего, когда он был младенцем. Случилось так, что когда они бежали в Египет, и ночь их застала по дороге, и негде было остановиться, их приняли в дом родители. Вот когда он был младенцем, родители вот этого будущего разбойника. И когда они хлопотали по хозяйству, чтобы их накормить, этот младенец, этот будущий разбойник заплакал, мама в это время что-то там была занята его, и Пресвятая Богородица покормила его грудью своей. Он насытился и успокоился. И вот этим самым, как говорит святой Нил Мироточивый, она присоединила его к роду Давидову, к роду праведников. Вот действие благодати. Вот оказывается как. Как заложено в него было это основание добра, которое потом на кресте вдруг проявилось. А если бы не было заложено это основание, как бы оно проявилось? В левом разбойнике не было. Ничего не проявилось, кроме того зла, которое было в сердце. А вот этот факт в его жизни, уникальный факт, был заложен туда, в глубину сердца. Присоединение его, не относящегося к роду праведников, присоединение к праведникам из рода Давидова. Поэтому благодать тайно присутствовала в сердце этого человека в течение всей жизни. Что с ним произошло дальше, неизвестно. Может быть, родители его по какой-то причине болели, погибли. Он попал к бандитам и стал бандитом. Вот так вот сложилась его жизнь. С волками жить, по волчьи выть. Делая вместе с ними те же самые преступления, он не дошел до того состояния деморализации, безнравственности, как дошли все остальные, и как доходят все остальные, которые не имеют заложенным вот этот дар. Доходят, постепенно опускаются. Совесть, которая по временам еще говорит, в начале этих преступлений, это же цепь преступлений, с малого начинается, больше, больше, потом после каких-то страшных преступлений совесть раздавливается. Она больше не может пищать, она больше не слышна, она заслаивается вот грузом этих самых страшных грехов, она больше не говорит, ее не слышно. Если же она продолжает говорить, то ее глушат. Современные разбойники, современные бандиты, они рассказывают, как они глушат свою совесть. Это алкоголь или наркотики. Этим как бы тупят ум, вводят его в состояние ненормальное, неправильное, когда вот это внутреннее чувство совести выключается. Оно больше не мучит, оно больше не тревожит и не говорит. Вот метод. И так делая в течение нескольких лет, человек раздавливает совесть свою окончательно. Итак, занимаясь вот этими страшными делами, вот этими грехами, совесть левого разбойника была раздавлена полностью, а правый разбойник так и не сумел раздавить свою совесть окончательно. Вот то великое благо, которое заложено было в тот драгоценный момент его жизни, уникальный случай, когда его присоединила Пресвятая Богородица к роду Давидову, этот залог оставался жить в его сердце. Итак, на кресте он оказался сразу, как его поймали или нет? Как думаете? Вот поймали сразу на крест? Ну, чаще всего процедура, она представляет какое-то время, да? Поймали, посадили куда-то, потом ждали, когда произойдет какое-то расследование, собрали свидетелей, обычная процедура суда, причем римляне в то время управляли иудеей, иудея была в рабстве, и римское право в тот момент действовало. Римское право считалось в то время самым совершенным, поэтому совершить казнь без процедуры определенной, никогда бы они себе не позволили. Также мы видим, что над Господом Иисусом Христом и то Пилат совершал суд, правда? И свидетели пришли, и они кричали «распни его», а он им задавал вопросы «за что распну? Где? Какая вина?» Пилат их спрашивал «какая вина?» Что они сказали? Какую вину они назвали? Они продолжали кричать «распни его». Это вообще ужасно. Ужасно. Он спрашивает, какая вина, что вы требуете распять его? А они продолжают кричать, распни его. Вот царя ли вашего распнул? Он же пытался как бы отойти от этого решения. Он понимал. Он понимал, что его Господа Иисуса Христа оклеветали. Это зависть. Зависть фарисеев и первосвященников. Он понимал, у него работала его полиция того времени, которая... все это знала, и не просто так это все совершалось. Поэтому он пытался как-то освободить, и еще применил такой метод. «Хотите, отпущу вам, — говорит, — преступника, которого один раз на Пасху отпускал по их просьбе, да? А разве они его выбрали? Варавву». Тогда он умыл руки. Помните момент? Умыл руки. То есть я не виноват в смерти этого праведника. И тем не менее, в угоду им отдал его на смерть. Так получилось. То есть тот самый, который представлял римское право, предал свое римское право. Ради чего? Ради угождения вот этим вот иудеям, которые требовали и орали «распни его, распни его». Вот такая человеческая ненависть. А его человеческая немощь. У него тоже не хватило терпения в тот момент. Он не сказал им «не буду закон нарушать». Он не виноват. Он имел полное право. А Господа Иисуса Христа спрашивал «что ты молчишь? Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Ты мне не отвечаешь?» Как бы гордость Пилата, да? Ты мне не отвечаешь? Ты разве не понимаешь? Я тебя могу казнить, могу помиловать. То есть какой ты странный человек. Тут любой бы сейчас на коленях валялся, правда? Ну вот сейчас, вот что скажет, так и будет. Скажет распни, будут распинать. И же известно, что это такое. И тем не менее Господь молчит. И даже в некотором смысле еще и оправдывает Пилата, что ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы тебе была не дана свыше. То есть такова воля Бога. Чтобы Сын Божий принес себя в жертву за грехи всех людей, ради спасения всего человечества. Итак, правый разбойник начинает укорять себя в грехах не тогда, когда его повесили на кресте, а раньше. Надо полагать, что раньше. Пока несколько дней какое-то следствие было, пока готовили суд, пока суд этот совершился, а потом уже исполнение приговора. И так у него было какое-то ограниченное время для того, чтобы перед глазами его ума прошла вот эта вся картина его злодеяний. Господь, видя залог в его сердце, вот этот самый залог, Господь давал ему воспоминания этих всех его злодеяний. И они шли непрерывной цепью. Знаете, как бывает? Человек перед смертью, бывает, вспоминает разом всю свою жизнь. Слышали такое что-нибудь? Как это так бывает? Это свойство ума человеческого. Вот когда мы говорим и хотим выразить какую-то мысль, чем более она сложная, тем дольше мы говорим, да? Вот говорю второй день, и все еще надеюсь, что я как-то выражу все-таки эту мысль, может быть, с вашей помощью. А в минуту предсмертную, в минуту трагического испытания, у человека бывает раз, картина всей жизни открывается в уме, разом. Вот так и на суде Божьем будет у нас. Если мы с вами знаем, что это в жизни бывает, на суде Божьем вот так и будет. Картина всей жизни разом откроется с нравственной оценкой всего, что мы делали, сразу, с разделением. Ну что мне там, все будет понятно самому. Мне не надо будет произносить приговор, все будет понятно. Значит, у разбойника было время. И вот картина тех его злодеяний, которые он как-то оправдывал или как-то затаптывал, скажем так, точнее, и совесть, которая продолжала его укорять до последнего конца в его злодеяниях, потому что так и не раздавил он ее, так и не растоптал, как ни старался. И хотя она ему подсказывала всегда, что ты делаешь зло, он все-таки продолжал делать зло, потому что попасть в эту волчью стаю и выйти из нее бывает практически невозможно. Бандиты не выпускают своих из своего бандитского лагеря, потому что такой опасен для них. Понятно ведь, да? Он пойдет, расскажет вдруг, проболтается. Вот и все. Поэтому он оставался до конца в этой банде. Тем не менее, как только картины вот его злодеяний начинали приходить в его ум, он вспоминал о них с ужасом. Он начинал себя укорять в том, что он делал. И в этом ему содействовал Бог. Потому что залог в сердце был. Было через что действовать. Теперь давайте представим, мы вот в тот момент, когда случится у нас такое испытание, гарантированно сейчас можем утверждать, что у нас есть этот залог в нашем сердце. Вот тот фундамент, с помощью которого в одно мгновение может открыться ум при содействии Божественной благодати, и мы увидим все то зло в своей жизни, которое мы совершали. Так, чтобы это зло оценить как зло, не оправдывать его и начать укорять себя в этом зле, которое я совершил. Вот этот залог должен быть в нашем сердце. Если его нет, то мы будем как левый разбойник. Если совесть мы ему растоптали до конца, и она уже не говорит нам, что вот этот грех является грехом, что вот это беззаконие является мерзостью пред Богом, а вот это есть нарушение евангельской заповеди. А сердце наше молчит. Вот если честно признаться себе, мы идем на исповедь, и грехов своих не видим. Бывает такое? Или называем те же самые старые грехи, а новых не видим. А прочих грехов, которых там еще целый воз или вагон, как говорят, с тележкой, а мы их не знаем. Почему совесть не говорит нам, что вот эти грехи являются грехами? Вот тут их сколько написано. Хотя бы смертные грехи, которые выделены жирным черным шрифтом в каждой страсти. Почему совесть наша молчит? Кто-нибудь знает ответ? Вот смертные грехи, которые церковь считает смертными грехами, мы их делали и до сих пор их не признали как смертные грехи и в них даже не покаялись. Это почему так? Ведь совесть должна нас была обличать. Почему она молчит? Она убита. Она не спит, мы ее раздавили. Вот как тот разбойник, который слева, совершая свои злодеяния, давя и давя совесть, как бы он вот этот фундамент нравственности своей заваливает и заваливает слоями грехов и страстей. Гора вот такая, из-под нее попробуй допищись. Попробуй докричись. Если она и писнет когда-то где-то, раз на нее наступают побыстрее, молчать, говорят, потому что она, ух, какая она вредит. Она не дает жить, она не дает спать, ее надо растаптывать быстрее, вот так мы считаем. Итак, если мы годами топчем свою совесть, годами, то она перестает быть живой, мы ее убиваем. Совесть – это голос Божий. Если бы голос Божий в нас действовал так, как это предполагалось по замыслу Творца, мы бы все свои грехи, без всяких инструкций, мы бы знали, мы бы их осуждали, и с прошлой жизни мы бы их видели все, и в настоящей жизни бы мы их сразу замечали. А сейчас у нас другая проблема. Мы грехов своих не знаем. Мы не видим грехов, мы не знаем, в чем нам каяться. Если и были когда-то грехи, мы их назвали на исповеди, а сердце холодно. Сердце холодно, сердце как бы успокоилось, и сердце не может укорять себе, продолжать в этих грехах, как будто бы, я же сдал, я говорю, грех, мне же грех простился, и вспоминать, говорят, даже не надо. Известна такая теория, да? А зачем, говорят, вспоминать грехи? А отцы учили по-другому. Грехи забывать нельзя. Отцы только сказали одно, грехи блудные нельзя вспоминать в деталях, они говорили. В деталях вспоминать нельзя, потому что душа мгновенно заражается. А вот все прочие грехи, особенно смертные грехи, в течение своей жизни совершенные, мы должны помнить. И вот воспоминание об этих грехах должно вызывать у нас то самое укорение себя, при котором и будет нам даваться благодатный дар терпения. Итак, если мы узнаем подробно свою прошлую жизнь, разберем ее в деталях, увидим там свои грехи и беззакония, и все мерзости, если мы дадим им правильную оценку значения греха, тяжести греха, тогда не может быть, но только у самых людей уже очерствевших, окаменевших таких, которые имеют бесоподобный нрав, у них не рождается никакого сожаления о грехах. А люди, ну, обыкновенные, которые живут обычной земной жизнью, еще пока работают, еще пока имеют какую-то культуру, элементарную нравственность, у таких людей чаще всего вызывает какое-то сочувствие, содрогание там в сердце, когда им начинаешь объяснять о том, какова тяжесть вот этого конкретного греха. Иногда, например, человек говорит, вот я соблудил. Причем не смущается так, вот он как-то, ну, признается, вроде как неудобно. А раскаяния нет. Ну, было, да, но больше не делал, говорит. А раскаяния нет. Каетесь? Ну, понимаю, что нехорошо, да. Понимаю, что нехорошо. Раскаяния нет. А когда разбираться приходится, а какие последствия вот этого греха? Какие последствия? Оказывается, тот человек, с которым случился блуд, а там случилось зачатие. А та женщина, которая хотела скрыть грех, она убила ребенка, она сделала аборт. Посмотрите, какая цепочка. Цепочка злодеяний. Грех прелюбодеяния вызвал грех убийства. Убийство невинного ребенка. Вот нам бы так нужно рассмотреть свою прошлую жизнь. Что мы натворили, что мы наплодили, какие последствия вот этих наших дел. Есть случаи, когда у женщин-христианок не вызывает глубокого такого содрогания, потрясения, воспоминания об абортах. Не вызывает. Начинается, наоборот, самооправдание. Вместо самоукорения мы к чему привыкли? К самооправданию, да? Вот почему у нас самоукорение, как делание христианское, оно никак не приживается, оно очень тяжело приживается. Оно так болезненно, как будто бы это действительно распятие на кресте. Почему не вызывает? А потому что мы всю жизнь привыкли оправдываться. У нас самооправдание. И вот когда говорится о грехе абортов, то тогда начинается такое оправдание себя. А куда их было рожать-то? Ну, куда их было плодить? Жить было негде. Квартира была маленькая, уже было двое деток, денег не хватало. Муж был ненадежным человеком, там, то выпивал, там, по дому не помогал. Что мы еще говорим в оправдании? Да мне хотя бы этих двух вырастить, да? Вот как только мы начинаем себя оправдывать, тогда покаяния у нас никогда не будет. А давайте посмотрим на этот грех более глубоко. Вот. Некоторые женщины, когда уже понимают значение этого греха и только лишь вспоминают о нем, у них начинается вот это сокрушение сердца. Легко начинает сердце сокрушаться. Начинается вот это самоукорение, с помощью которого и появляется вот этот благодатный дар терпения. И так у каждого из нас в жизни есть какой-то перечень грехов, и мы их должны глубоко понимать, вспоминая о которых, мы легко можем сокрушиться. Мы легко можем начать укорять себя в том, что мы делали. Как мы жили? Сколько жертв мы принесли сатане? Сколько ран смертельных мы нанесли Господу Иисусу Христу? Как глубоко мы продались в рабство? И как это до сих пор возникает? После этого возникает недоумение. Как до сих пор меня Господь терпит на земле? Как? Любовь, милосердие Божие. Вот только что одно. Ожидание. Бог ожидает от нас покаяния. Но не того холодного, такого безразличного покаяния, при котором не сокрушается дух человека, при котором у человека не возникает желания укорять себя, отправлять себя добровольно в ад. А покаяние, которое наше холодное и безразличное, вот не оно нужно, оно не исцеляет душу, а Господь ждет. Итак, убийство человека, само по себе сам факт страшен. Здесь убийство младенца, невинного младенца. Этот младенец еще даже не видел белого света. Этому младенцу даже не дали родиться. Ему даже имя не дали, его даже не окрестили. Только в крещении смывается с человека печать первородного греха, печать вечной смерти. Если нам сегодня кто-то будет врать, что младенцы, умершие некрещенными, и в том числе вследствие абортов, входят в рай, то это вранье облегчает нам оправдывать себя и продолжать делать то, что мы делали. Если в результате аборта младенец, душа младенца напрямую входит в рай, как безгрешная, тогда в чем злодеяние? Тогда в чем проблема? В рай. Представляете? Сразу же блаженство, которого мы добиваемся долгими годами жизни. Грешим, падаем, каемся, встаем, снова падаем. Еще неизвестно, что будет с нами. Достигнем мы рая, или все-таки мы так и не сумеем заставить себя в борьбе отречься от грехов и страстей. А его убили и сразу в рай. Благодеяние же. И вот когда пытаются перевернуть вот эту страшную правду с ног на голову и говорят, что младенцы же безгрешные, им же ничего не должно препятствовать войти в рай, мы напоминаем себе, что первородный грех, последствия этого первородного греха – разрыв с Богом, продание всего человечества в рабство сатане. Тот, кто не крещен, с того не смыта печать вечной смерти. Закон Бога – смертью умрешь, когда был дан кому? Адаму в раю еще до грехопадения. Адам был предупрежден – смертью умрешь. И речь шла здесь в первую очередь не о телесной смерти, потому что Адам, согрешив, телом не умер сразу, правда? Еще жил около 1000 лет. О какой смерти шла речь? О смерти души. Душа умерла в чем? С каким смыслом она умерла? Что с ней произошло? Что такое смерть души? Это отсутствие в душе благодати Святого Духа. Вот. Душа наша жива, мы как творение, мы живы. Когда в нас есть благодать? Так было с первыми людьми в раю. Вследствие первородного греха благодать отступила от человека. Точнее сказать, человек оторвался от благодати сам, нарушив закон. Вступил в силу закон, смертью умрешь. Адама немедленно постигла духовная смерть. Он остался без благодати Духа Святого. Как душа для тела, отцы сказали. Если тело без души, это труп. Он умирает, истлевает, превращается в мерзость. Так и душа без Святого Духа умирает, она становится мерзостью, потому что в этой душе действует уже грех, в этой душе действуют страсти. Эта душа становится подобием сатане, потому что продалась сатане. Семя всех страстей находится в первородном грехе, сказал святитель Игнатий, как доказательство смерти, которая вошла в человека и которая действует до той поры, пока человек не примет святое крещение. Итак, если кто-то из людей умирает некрещенным, то такая душа не может войти в рай, не может испытывать блаженство. И чтобы мы не впадали в отчаяние, нам говорит церковь, что и мучений они тоже не могут претерпевать, потому что не за что. Они не по своей воле отказались от крещения. Они не предавали веру, как мы. Они не согрешали личными грехами. Но печать вечной смерти, действие закона смерти умрешь, на них осталось. Хотя не их вина. И поэтому, как нам известно, вот такие младенцы, они не будут иметь блаженных наслаждений в раю. Не будут. Они и не будут иметь мучений, которые есть в аду. Но сказано так, что они как бы будут помещены на западе, в тени. Частичное какое-то утешение у них будет, Но того блаженства, которое имеют святые души в раю, они иметь не могут. Вот то, что мы сделали. Не только не дали им жить здесь на земле, мы лишили их того блаженства, о котором, собственно говоря, мечтаем сами. Мы ради чего пришли в храм? Ради чего мы пытаемся жить по евангельским заповедям, каяться, ходить на причастие? Ради того, чтобы достигнуть рая. Ну, наверное, мы понимаем это. Или хотя бы избежать ада. Поэтому вот правильное размышление о своих грехах, оно помогает нам сокрушиться сердцем, оно помогает сделать более правильные выводы, чем те, которые мы сейчас с вами сделали, когда грехи свои называли. И так, таким образом, неплохо было бы рассмотреть каждый свой грех до глубины. Какое значение этого греха, какие последствия он навлек на нас и на окружающих. Тем более, что смертные грехи, убийство детей, они налагают отпечаток и на последующих детей, которые рождаются. Как бы те скорби, кто-то так вот выразился, те скорби, которые мы бы должны были понести от детей нерожденных, убитых нами, они ложатся на тех детей, которые рождаются. И получается, что они нам причиняют скорби в два раза больше. А та радость, которую мы могли иметь от них, от живого общения с ними, она же бывает все-таки иногда какая-то у нас радость от наших детей, а мы ее лишаемся. Размышление о своих грехах, оно очень полезно. Если мы не понимаем значение греха, то мы должны обратиться к тем, кто глубоко понимает смысл и значение тех или иных грехов, кто мог бы нам объяснить. Итак, когда мы начнем себя укорять в этих грехах, подобно разбойнику, распятому справа на кресте, то Господь при этом дает благодатный дар терпения, осеняет наши души содействием своей божественной благодати к тому, чтобы мы не только не впали в отчаяние, к тому, чтобы мы имели надежду. Надежду на прощение этих самых грехов. Вот прочитаем еще раз, что святитель Игнатий говорит. «Дано нам, спасителям, в общее и непрестанное делание драгоценное покаяние. В него вложено милосердным Господом кроткое и смиренное утешение, состоящее в облегчении совести, в явлении надежды спасения, что называется святыми отцами извещением. Какое приличное наслаждение для грешников». Итак, вот если человек будет правильно укорять себя в своих прошлых грехах, то тогда это извещение от Господа не обязательно придет, непременно придет. Поэтому наши страхи от того, что если я начну себя укорять, я впаду в отчаяние, они напрасны. Тот человек, который не пытался это делать, он боится этого. Потому что воспоминание о грехах, о смерти, о суде Божьем и об аде, оно тягостно. А мы привыкли к положительным впечатлениям и эмоциям, и нам страшно как бы загонять себя в эту жесткую схему духовной работы. Самолюбие мешает нам. Но если же мы пересилим вот этот свой ложный страх и ложную любовь к себе, если мы поймем, что в этом упражнении как раз душа начинает сокрушаться, приучается к укорению себя и получает еще благодатную силу терпения от Бога, и проделаем один или два или три таких урока, то мы будем понимать, насколько это для нас драгоценно. По примеру разбойника мы можем сделать уже такой вывод. Поскольку он укорял себя, то открылся его ум, и в рядом распятом с ним человеке он увидел Бога и доказывает это словами «Помяни меня, Господи, когда придешь в Твоем царстве», то, мало того, он еще и исповедал Христа Господом. В то время как вот богословы, которые стояли здесь возле креста, законные, так сказать, богословы, фарисеи, книжники, первосвященники, они проклинали его, считали самозванцем. Настоящим богословом, обличившим вот всех вот этих законных богословов, явился разбойник, распятый справа. Настоящий богослов, у которого открылся ум от Бога. Он сказал слово от Бога. Настоящий богослов, не книжник. Вот подобным образом и нам бы нужно было делать. Когда у нас случится какая-то скорбь в жизни, какая-то неприятность или даже болезнь, мы должны вспомнить в этот момент о своих грехах, о своих прошлых беззакониях и сказать себе те же самые слова, которые сказал разбойник, правый. «Приемлю достойное по делам моим». Разве я не помню, как я жил? Разве я, приводя себе на ум какие-то из своих страшных грехов, не понимаю теперь, какая их страшная цена? Разве я не заслужил уже давно ад вот этими своими злодеяниями? А это то, что мне дает Господь, маленькая цена, мизерная временная расплата за все те огромные мои злодеяния, которые давно уже достойны вечного наказания в аду. И потерпев вот это малое, я могу получить прощение того огромного, тяжкого и невыносимого. Господи, прости меня грешного. Если сокрушится человек духом, если вот в таком правильном укорении себя обратиться к Богу с признанием, что он достоин того, что сейчас свалилось неприятное, то в этот же момент посетит вот это утешение от Господа, невидимое действие благодати, при котором человек начнет терпеть происходящее. Простой механизм. Но проще ничего придумать нельзя. Вот когда мы говорим о детях, это более сложно. Если вы говорите, что дети связаны с нами, и в этом нужно согласиться, если когда у детей начинаются проблемы, этими проблемами они нам, например, досаждают, или даже нам не досаждают, но мы видим, как они страдают, то при этом, чтобы не впасть в отчаяние, чтобы не начинать укорять их, что они сами вот себе вот такое вытворяют и меня еще огорчают, нужно опять включать вот это самоукорение. Включать вот это самоукорение и говорить себе: «Господи, это же по моей вине с ними все это происходит. Это я их такими зачал. Я все свое вот это худое им передал. Вот в этих делах я узнаю себя. Вот в этих поступках я узнаю их мать, ну то есть свою жену, которая их родила. Вот эти их действия – это мои страсти, совершенно очевидно. Надо уметь видеть себя в своих детях. И как только мы это все умеем различать в себе, так это же самое мы увидим и в своих ближних, в том числе и в детях. И опять начинаем укорять себя. Укорять себя в том, что это мы им все передали, это наш жизненный отрицательный опыт, это они идут той же самой дорогой, которой шли мы, только на ступенечку ниже, уровнем немножко ниже. И вот если мы начнем даже в этой ситуации себя укорять в своих грехах, которыми мы нашим детям заработали вот такой крест, вот такую жизнь, вот такие жизненные скорби, то при этом нам самим хотя бы удастся не впасть в отчаяние. Мы сами видим страдания своих детей и не впадем в отчаяние. Мы будем понимать, что в этом тоже есть Божий промысел, что это им средство для их спасения, этим Господь обличает их в их же злодеяниях и нас, потому что мы им передали это все по наследству. Вот самоукорение, оно удобно в любой ситуации жизненной, при любой скорби. Хоть эта скорбь будет наша личная, когда у нас болезнь или неприятность, или нас обокрали, или нас затопили, или мы попали в аварию, или у нас дачу кто-то сжег, или у нас обида, или оскорбил нас кто-то, или болезнь, или операция, или мы лишились денег, или мы лишились работы. Я сейчас много можно перечислять всяких бед, которые в жизни случаются у нас. При любой беде, чтобы ее снести и вытерпеть разумно, нужно начинать себя укорять, что я всего этого достоин. Я все это сам себе заработал. Вот урок до такой степени прост, что, собственно говоря, тут много и рассказывать-то нечего. Но практика так тяжела, оказывается, что говорить нужно 3 часа, 10 часов и убеждать нас. До тех пор, пока мы это не попробуем, мы так в это не поверим. Почему многие современные люди не делают этого? Потому что нет веры. Нет веры вообще, и когда без веры человек начнет это делать, у него возникает сразу же отчаяние. Отчаяние, веры нет. А без веры Бог не может прийти к человеку. Механическое исполнение вот этих правил, вот этих христианских упражнений, оно не дает результата. Потому что мы своим неверием закрываем доступ к божественной благодати в наше сердце. Неверующий человек не может принять содействие божественной благодати, которая приходит в ответ на нашу попытку укорять себя, то есть признавать себя достойными всего того, что происходит худого с нами в нашей жизни. Потому что происходит оно закономерно вследствие с нашими грехами прежними и для нашего спасения. Как отвергать лекарства? Как отвергать средства спасения, если мы хотим спасаться? Если мы осуждаем себя как грешники, если мы понимаем количество наших злодеяний, то тогда нам очень удобно будет укорять себя в наших грехах для того, чтобы понести назначенное сейчас нам Богом ради нашей же вечной блаженной участи. Вот смысл как будто бы очень прост. Когда люди начинают это делать, у некоторых, да у большинства, наверное, не получается сразу. Начинается холодное такое перечисление своих прошлых грехов, Удобно вспоминать и нынешние грехи, которые за сегодняшний день человек совершил. И при отсутствии вот этого опыта, размышления, рассуждения в спокойной обстановке, в тихом состоянии, так мы должны учиться этому упражнению, сердце не отзывается. Как думаете, почему сердце не может сразу отозваться на эти упражнения? Редко у кого отзывается сердце сразу. Вот хорошо отзывается сердце у тех, кто сокрушился, кто внешними обстоятельствами, какими-то бедствиями жизненными пришел в состояние сокрушения. Это называется святыми отцами промыслительное смирение. Слышали о таком? Когда Господь попущением каких-то бедствий человеку, как бы извне сокрушает человека, дух человека, гордый, надменный дух человека, который считал, что он достоин счастья, достоин радости, что он хороший, он делал столько добра, а грехи свои не желает замечать. И вдруг раз такой человек самодовольный впадает в какие-то бедствия. Такое случается по временам с кем-то из прихожан, в мире с кем-то случается. Мы слышим разом вот раз и какая-то трагедия у человека, из которой он не может выйти. При этом, если у него есть вот это маленькое основание хотя бы в сердце, такой человек обращается к Богу, идет в храм, выясняет причину своих происшествий, находит свои грехи, начинает каяться, сокрушаться, и у него появляется сила терпения переносить вот эти страдания, чтобы не впасть в отчаяние. И наоборот, когда человек еще не сокрушился духом, он не прошел вот этот урок промыслительного смирения, а сам добровольно покаянием он не занимался, это вот большинство из нас современных христиан, добровольно не узнаем о себе, кто мы есть и чем мы с вами Богу прогневили и сколько нагрешили, и промыслительного смирения с нами еще не случилось, то тогда вроде бы и укорять себе не в чем. Урок не получается, сердце холодно, сердце как камень, его вот никак не разрушишь, и мы, похоже, становимся на левого разбойника. Тем не менее, святитель Игнатий предлагает нам не отчаиваться. Если мы все-таки узнаем о своих грехах, если мы все-таки поймем качество и степень вот этих своих злодеяний, если мы все-таки пожелаем узнать свою веру, что Господь ради нас пришел в мир, пошел на крест, принял смерть и воскрес, то есть победил смерть, взяв грехи всех нас на себе, то мы тогда имеем надежду на прощение. И вот учитывая эти два фактора, во-первых, что я грешник, и доказательства у меня четкие должны быть, сколько и каких грехов я совершил, и сейчас продолжаю их совершать. И второе, что Господь милостив и благ, и ради моего спасения умер на кресте и воскрес, победив смерть. Вот эти два фактора учитывая, будем начинать укорять себя в прошлых грехах и в нынешних беззакониях. И только тогда откроется доступ божественной благодати в наше сердце, и мы получим вот это извещение, вот это маленькое утешение от того, что Господь прощает нас. Если же мы один из этих факторов упустим, например, будем надеяться на милосердие Божие, второй фактор только будем применять, как вот нам сейчас говорят, что Господь в жертву себя отдал, грехи нам прощены, мы их исповедовали, дальше что будем делать? Радоваться. Есть такое направление? Дальше будем радоваться. Все свершено, мы все получили. Дальше давайте упражняться в радости. Господь милостив и благ. Это радость не что иное, как прелесть. Когда человек льстит себе, что он уже все в себе исправил, все в себе исцелил, никакой борьбы нет, проблем никаких нет, уже можешь радоваться. Это протестантский взгляд на веру. Это у них такой подход, это глубокое противоречие православию. Если сейчас у нас будут применяться такие какие-то способы и методы обучения нас христианской жизни, то это подражание протестантам. Это не что-то новое выдумывается, это берется уже используемое несколько веков, которое из области лжи, это обман и подделка бесовская, сатанинская, для того, чтобы губить нас. Здесь, в недре православной церкви, навязать нам протестантский взгляд на покаяние, при котором один раз покаялся, а потом ты уже прощен. И давай делай сразу добрые дела и испытывай радости и наслаждения. Они будут, эти радости и наслаждения, но только прелестного качества. Они будут исходить из прелести, из состояния страсти тщеславия, которое в нас присутствует, и будет давать этот сладкий яд самодовольства. То есть второй фактор, один сам по себе, он приводит нас в трагедию. В трагедию ложной радости, мнимой праведности, когда мы забываем о своих грехах и греховности, и начинаем уже довольствоваться тем, что мы спасены. Что мы спасены, и все, больше можно не трудиться, слезы можно не проливать. Крест можно не нести, как бы так получается. Как бы мы отменяем евангельский закон, который говорит о том, что отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Вместо тех тесных узких врат, которые предписаны Господом, нам предлагается входить в широкие врата вот этой радости земной и начинать наслаждаться жизнью. Объяснение такое, что мы же для радости созданы, правда или нет? Созданы Творцом. Да правда. Только какую нам радость в раю Господь обещал? Вот эту душевную, плотскую, кровяную, в которой мы с вами живем, или ту духовную, которую мы не знаем? Та радость была духовная. Что такое духовная радость? Может сказать только тот, кто испытал ее, кто знает эту духовную радость. Если мы ее никогда не испытывали, мы можем как-то ее определить, какая она? Нет. Вот давайте для примера какой-то фрукт заграничный, там заморский, нам будут объяснять, ах, ох, тот, кто его поел. Я пойму, что это такое? Мне скажут, похож на то, похож на это, вот это. Как говорят, несколько слепых людей собрали и дали им пощупать слона с разных сторон и спросили, так кто такой слон? Один говорит, вот это вот такое вот что-то большое, как тарелка, тонкое вот такое, ухо щупал. Другой говорит, это что-то как столб, на столб похоже, он ногу. Вот мы вот так вот, ну как нам на расстоянии со стороны описать, что такое духовная радость? И не зная, что такое духовная радость, нам предлагают радоваться. А это другая будет радость, не духовная. Проявление духовной радости ожидают на высоких степенях духовного роста. Давайте вспомним, когда Господь сказал, радуйтесь и веселитесь, як мзда ваша много на небесех. В какой момент эти слова прозвучали? После чего? Как? О, видите, кто-то знает. Вот тогда, когда будут гнать, презирать, злословить, подвергать истязаниям, распятиям, голоду, пыткам, смерти. И в такой момент Господь говорит, вот радуйтесь теперь, веселитесь, як мзда ваша много на небесах. Вот тогда радость, если появится у нас, то точно будет духовная радость, да? Потому что в тот момент душевная радость, ну, она никак не появится. Потому что душевная радость появляется тогда, когда нам что-то приятно, когда удовлетворяются наши страсти. Вот тогда душевная радость проявляется, но она называется кровяная, плотская радость. А еще синоним святитель Игнатий употребляет, обидный очень синоним, он говорит, это бесовская радость. Кровяное, плотское, душевное, синоним бесовское. И вот за этой радостью мы начинаем гоняться. Мы думаем, что вот мне сейчас, на первых годах моей веры, мне эта радость уже доступна. Но я ж покаялся уже, в чем только толком не знаю. Я как будто бы здоров, потому что страсти свои не знаю, никто меня не диагностировал, я сам поленился, не знал, как это сделать. Вы знаете, а радость-то мне предлагается. Смотрю, эти радуются уже, вот эти радуются. Так интересно, значит, мне тоже можно радоваться, если они все радуются. Да еще и говорят об этом, что человек для радости создан, только для другой радости. Если мы будем читать Священное Писание, то мы найдем такие слова. «Горе вам смеющиеся, ибо...» Да, плакать будем. А в народе проще говорят эту заповедь, знаете? Немножко грубоватый такой вариант. Смех без причины, но признак дурачины. Так вот, если мы в поисках духовных радостей, преждевременных, начнем радоваться земным каким-то радостям, которые основаны на страстях, то это от дурачины исходит. Ну, духовной дурачины, конечно. Но мы не должны быть, вот апостол говорит, не бывайте умом младенцы, злобою младенчествуйте. Господь говорит, пока не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Так же просты, так же доверчивы, так же искренни и не злобны, не мстительны. Вот в каком смысле надо быть как дети? А апостол поправляет, ну умом-то не будьте как дети. То есть, если предлагается радость плотская, душевная, на уровне нашей страстности, из страстей исходящей, то не надо ее признавать за духовную радость. Увлекаясь вот этой радостью на первых этапах христианской жизни, мы подпитываем страсти, мы пользуемся этими страстями, они дают нам приятность. Вот и все. А нам на первых этапах жизни нужно покаяние. И первые признаки покаяния – это никак не радость. Еще раз повторим, сокрушение сердца, страх Божий, память о грехах, нищета духа. Но опять возвращаемся к этому, а вопрос люди задают, а когда радоваться? Вот сразу по простоте такой, по наивности, знаешь, а радоваться когда? Мы говорим, так вот, после девятой ступени, когда мы начинаем с нищеты духа, поднимаемся постепенно, блаженны нищие духом, дальше как? Блаженны плачущие, дальше как? Блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, поднимаемся постепенно. Блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду. И еще того страшнее, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать за имя мое. Радуйтесь и веселитесь, як умзда ваша много на небесах. Вот поднялись по лестнице. И смех ваш да обратится в плач, и радость в печали. Вот если мы вот привыкли здесь так радоваться и смеяться, это все в плач перейдет. Если в этой жизни уже поплачем, то это хорошо. Это хорошо, может быть, мы очнемся от тех бедствий, этого промыслительного смирения, которое попускает Господь нам, когда мы вроде бы и просим у Господа спасения, а делаем все наоборот, как слепые котята. И никто не учит еще, бывает так. И не знаю, где поучиться. Тогда Господь попущением своим дает вот нам эти скорби испытать, при которых мы бываем, ну, раздавлены совсем, вплоть до отчаяния. И всякая радость здесь сразу куда-то улетучивается. А чего же не радуемся? Если эта радость была духовная, так и сейчас бы она действовала. Особенно в скорби бы Господь поддерживал нас этим своим утешением, и было бы радостное, благодатное утешение от того, что беды и скорби даются нам ради нашего спасения. Но нет, этого у нас нет. У нас обида, у нас печаль, у нас отчаяние. Мы плачем от жалости к себе, не от радости, а от жалости к себе. Вот нам простое доказательство, что вся наша эта плотская радость, она вовсе не духовная. Не это нам было предложено в раю. Вот то, что мы потеряли, мы здесь не можем возместить до тех пор, пока у нас живы страсти. Вот как страсти победим, а радость – это высокая христианская добродетель. Давайте назовем дары благодати Святого Духа, которые апостол называет. Девять даров Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. С воздержания, если начнем, может быть, когда-то доберемся, смотрите, а там последний мир в сердце, радость в сердце и даже любовь, как высшая добродетель христианская. Вот мы куда стараемся заскочить в поисках вот этой радости. Итак, если мы будем только один фактор учитывать, что Господь отдал себя в качестве жертвы за нас, и грехи нам прощены, а не будем помнить о своих грехах и укорять себя, мы превращаемся в протестантов. Мы сразу начинаем искать радости, вот этого самодовольства греховного, обернутого в блестящую оберточку православия. Самообман, ложь или бесовский обман. Еще называют это бесовской прелестью. Нет, путь другой завещан нам. Креста, путь креста. Слава воскресения, она потом приходит, когда прежде бывает страдание и смерть. Вот эти слова до такой степени стали неприятны в последнее время. Когда я их говорю, каждый раз я побаиваюсь. Побаиваюсь, что сейчас опять полетят камни, что враги опять озлобятся, начнут прямо так вот скажу, щелкать зубами, чтобы искать способ, как бы это вот сожрать. Почему? Потому что вот эта правда обличает вот этих ищущих радости и презирающих покаяние, не знающих, с чего начинается христианская жизнь. В чем, собственно, выражается покаяние? Вот когда, причем это же не выдуманные слова, то если бы я сам это придумал, надо было бы камнями закидать, конечно. Справедливо было бы вполне, потому что такие ужасы говорятся. Если бы это было еще все неправдой, гнать надо все, гнать, рот свинцом залить, камнями закидать, убрать с земли подальше. Но ведь это правда, которую открыли святые отцы. Ничего здесь от себя не говорится, а то, что говорится, основано на трудах святителя Игнатия, а он опирается на многих древних отцов и на Священное Писание. Если мы хотим проверить вот то, что слышим, тогда вы прочитайте сами святителя Игнатия, ну, в частности, статья о терпении. Вот я опираюсь сейчас на эту статью. «О терпении» называется. Так простенько, коротко называется. Святитель Игнатий там как раз учит, как обрести вот это самое благодатное терпение. И говорит, вот это и есть самоукорение, от которого дается этот благодатный дар. И наоборот, поиск преждевременной радости и преждевременного какого-то земного счастья – это путь прелести. Потому что без первого фактора признания себя грешником, Преждевременный поиск радостей – это будет бесовский обман. Значит, вот эти две вещи здесь должны быть увязаны обязательно. И признание грехов, и греховности своей, и искреннее раскаяние и укорение себя в своих беззакониях – это то, что должны делать мы при памяти о милосердии Божьем. Если мы делаем вот это свою работу, знаете, есть такое понятие «синергия», соединение усилий человека и Бога для спасения человека, то Господь не замедлит исполнить свое. Если мы свое не делаем, как бы не хотел Господь дать нам, не может дать, потому что навязывать не может. Дал нам свободу, не отбирает ее никогда. Итак, должно быть усилие двух личностей, человека и Бога, так, чтобы соединение вот этих усилий повлекло бы вот это движение к исцелению души, к правильному прохождению этапа исцеления, прежде всего, который нам предписан. Итак, если мы будем второй фактор забывать, милосердие Божие не будем знать, не будем понимать веру, не будем понимать значение искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, и будем только лишь угорять себя во грехах, то догадывайтесь, к чему мы придем? К отчаянию, к мрачному, страшному отчаянию. Это называется самоедство. Самоедство. От самоедства рождается отчаяние. От самоукорения с надеждой на Бога рождается правильное покаяние, печаль по Богу, от которой правильное покаяние, которое сближает нас с Богом. Итак, вот в этом упражнении нужно учитывать обязательно эти вещи. У кого же не получается все-таки вот это самое самоукорение? Есть люди, у которых это не получается никак. Вот практика последних лет нашей работы показывает, что действительно есть такая категория людей, кроме неверующих вообще. Вот неверующие, когда вспоминают о своих каких-то ошибках жизненных, которые, может, даже признают за грехи, они впадают в отчаяние, потому что у них веры нет, второго фактора нет. Милосердия, надежды на Бога, если этого нет в них, то они закрыты. Неверие закрывает их. Благодать не может дать это извещение в сердце человека, поддержку и помощь божественной благодати он не может иметь. А вот есть еще такая категория людей, как бы их назвать? Вот сейчас такое слово «бесноватое» употреблять нельзя. Знаете, что его запретили? Не знаете? Ну, это шутка, конечно, что его запретили. Но, в общем, если только где-то скажешь, то камни сразу же летят. Но давайте будем говорить абстрактно. Абстрактно, что существует такая категория людей, которые подвержены очень сильному бесовскому воздействию. Очень сильному. За что? Бывают за грехи предшественников. Предки, бывают так тяжко грешили, что души их потомков проданы. Ребенок рождается сразу как бы с присутствием беса, при очень сильном влиянии беса на душу этого ребенка. В жизни этого человека потом тяжкие бедствия бывают. Бывает, человек своими собственными грехами, многократным повторением смертных грехов, продал себя в рабство бесам, и бес начинает управлять этим человеком. Причем мы знаем, что бесы не только извне управляют, они могут управлять и изнутри, когда могут даже войти в человека. Вот Гатаринский бесноватый легион себе бесов имел. Есть же доказательства Священного Писания, да? Вот у таких людей, у них никак не получается делать самоукорение. Как только они начинают это делать, вот этот урок, они сразу же впадают в отчаяние. Почему? Потому что второго фактора надежды на милосердие Божие у них быть не может, потому что сердцем завладел злой дух. И под влиянием этого злого духа вот действие благодатное от Господа, оно не может прийти. Как бы бес занимает это сердце, и благодать туда не может войти, потому что сердце продано, своими грехами человек себя продал. А мы с вами по простоте на что надеемся? На чудеса надеемся? Надеемся. Вот это как раз относится к тому, что не бывает умом младенцы. Вот если бы были сейчас чудотворцы великие, как в прежние времена, туда бы вся Россия верующая ехала. А туда, куда едут верующие люди за каким-то результатом, то чаще всего результата не достигают того, которого хотелось бы. Поэтому и бесноватых так много, и к храмам они тянутся, и к монастырям, и создают большие неудобства для других верующих людей, для священников, потому что и отогнать их нельзя, и сделать с ними никто ничего не может, остается только терпеть. И хорошо еще, что есть медицина современная, которая лекарствами как-то их все-таки затормаживает, а так бы это невыносимо было. В современном мире столько людей поврежденных психически, говорят, что их доля растет и растет в обществе, что если бы медицина их не связывала химическими препаратами, то не знаю, как бы мы по улице ходили. То есть их немало. И чем более мы грешим, чем более общество грешит, чем более мы живем в своих страстях, особенно в гордости, которая помрачает ум, гордость, самость, самомнение, своеволие, вот это более нам понятно, что все это в нас тоже есть, по сути, это помрачение ума. Вот когда мы живем в страстях, это помрачение ума. Ум помрачен, но рассудок у нас еще работает, поэтому мы в обществе считаемся нормальными людьми. Хотя опытный врач-психиатр, если с многими из нас поговорит, он нам может поставить диагноз. У них книги очень толстые, разновидностей, там отклонений очень много, и нас всех за чудаков могут, особенно верующих людей современных. Если бы политика не изменилась, государственная, мы бы где с вами были все? Нет. Мы бы не были верующими людьми. Ну, как в советское время. Если за это просто сразу отправляли в психушку, то ну, кто бы так открыто вышел, крест бы одел на себя, иконами дома поставил. Все. Нас бы не было вот этих верующих людей. И сюда бы вы не пришли, я бы сюда не приехал. А если бы кто-то вознамерился чего-то сказать, ну, приехали бы в определенное время суток, когда меньше народу ходит, забрали бы под белые ручки, как раньше делали, накололи бы лекарствами там всяким. Причем как? Это же просто все делается. Связали человека, ткнули укол, и все. Он как трава. Так делали в советское время с верующими людьми, если они не понимали, что от веры надо отказаться. Поэтому для нас с вами сейчас открытое свободное время исповедания веры, но мы этим не дорожим. Мы это не оцениваем, потому что мы проводим время вот этой земной жизни как бы в вере и в церкви, но без того покаяния, которое нам завещено Господом Иисусом Христом, которое нам расшифровали и объяснили, как бы, так сказать, святые отцы в своих творениях. И труды святителя Игнатия здесь нам более подходят, как по времени и стилю более приближенные к нашей современной речи, к нашему состоянию ума, хотя большинство современных людей их уже читать не могут. Вот так мы далеки. Вот наше такое состояние. Поэтому самоукорение является ценнейшим христианским деланием, которому обучали христиан во все давние времена. И этим занимались не только миряне, главным делом этим занимались монахи. И их вот делание, этих подвижников святых, оно оставалось, это делание, на все времена их подвига. Они не оставляли это делание никогда. Вот как думаете, почему? Вот нам, грешникам, понятно, но мы совсем ничего не умеем и не знаем. Почему они, подвижники, уже достигшие высот, почему они не оставляли это самоукорение? Оно защищало их от самомнения, от прелести. Дары благодати такие были весомые, действия благодати они в себе так реально ощущали, и чудеса через них так совершал Бог, что удержаться при этом от прелести, от самомнения очень трудно. Поэтому одним из важнейших условий было всегда удерживать состояние сокрушения сердца, при котором подвижник понимал: это не я, это не мое, я грешник. Если только мы не будем себе напоминать, что мы грешники, что прошлая наша жизнь ужасно страшна, и все нынешнее, то, что мы приобрели, пусть даже кто-то освободился от действия страстей, хотя бы в грубых проявлениях этих страстей, он никогда не должен приписать это себе. Пусть кто-то победил какой-то свой грех, ужасный, с которым боролся год или два. И надо всегда говорить, что: «Господи, это Ты по любви своей. Я делал немощные попытки, ничтожные немощные попытки, а Ты, Господи, благодатью Своей укрепил меня, и вот этим совместным действием происходит изменение». И вот укорение себя не только нам сейчас необходимо, чтобы перенести все те скорби, беды, болезни, которые встречаются в жизни, оно даже необходимо было великим подвижникам, чтобы удержать благодать, чтобы не потерять ее вот этим самомнением, не приписать себе ни одной заслуги, которую они имели, ни одного дара божественной благодати. Все от Бога. Вот насколько это ценно. Но начинать нам надо сейчас, по крайней мере уже для того, чтобы начать покаяние, Это начало покаяния. Если мы этого не будем делать, то покаяние мы еще не начинали. А если будем это делать, то нам еще выгода огромная дается, благодатный дар терпения от Господа нам дается в борьбе с грехами. Многие сегодня жалуются, что грехи достали, пытаюсь, ничего не получается, победить не могу. Начинается снова увлечение к греху, и человек ломается и опять исполняет грех. Потом раскаивается, опять так изображает вот такое-то сокрушение, даже слезу бывает прольет, до очередного случая. Опять позыв, бес опять дает сигнал, человек идет, опять делает, не может удержаться. А почему так бывает? Потому что в тот момент, когда приходит этот позыв из сердца, это же из сердца исходит, влечение страсти, да? Мы же договаривались, что из сердца все у человека исходит, правда? И вот когда появляется такой очередной позыв, действие страсти, чем его можно только лишь погасить? Противоположным действием, противоположным духовным действием. Действие духовное в сердце рождается из страсти, значит, погасить можно противоположным действием, тоже духовным. Пока еще не совершено само дело, сам грех. То есть надо начинать немедленно укорять себя. Надо немедленно самоукорением привлечь божественную благодать, которая только и может связать действие страсти в нашем сердце. Вот понятна схема? Она очень проста. Мы сами не можем остановить действие страсти в себе. Мы можем там что-то себе одно запретить, второе. Ну, при людях стыдно, например, какую-то гадость сделать. Но я не сделаю. Зато когда нет, сделаю. Здесь вытерпел, там уже позволил себе. Но это же наивно. Здесь, значит, Господь видит меня, а здесь как бы не видит. Я же хуже младенца. Не бывайте умом младенца, апостол сказал. А мы ведем себя как младенцы. На людях не грешим, дома грешим. На работе стесняемся, стыдимся в обществе, дома распоясываемся, распускаемся. Так вот, когда возникает позыв на какой-то грех, в этот момент мы должны призвать Божью благодать. Если мы просто будем говорить: «Господи, помоги, Господи», мы... а сами закрыты кулак, сами не начинаем вот этого нашего действия, которое зависит от нас. От нас же зависит начать себя укорять в своих грехах и беззакониях и этим привлечь божественную благодать. И произойдет дело, грех будет связан. Или не начинаем свое действие, продолжаем только вот вопить, помоги, 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 помоги. Но Господа же нельзя заговорить, это же не мантра. Или молитву начинаем читать, читаем молитву, не успели дочитать, пошли, грех совершили. А как мы ее читали? Мы читали ее формально. Мы думали, что сейчас заговор прочитаю, хлоп, Бога заговорю, Он придет, сделает за меня все. Не это нужно Богу. Бог как говорит: «Сыне, что ему надо? Дай мне сердце твое». В сердце должен родиться вопль к Богу, вопль, исходящий из этого сокрушения, что я грешник никчемный, Господи, я опять сейчас совершу грех, которым оскорблю Тебя, этим грехом я опять Тебя ударю. Какой я безумный человек, как я приду на суд себе, когда Ты покажешь синяки на своем теле, которые я Тебе нанес своими грехами, или раны. Вот надо себя укорять более глубоко, более искренне. И вот это убеждение себя, что этот грех невозможен, это нельзя, это трагедия. Я опять сейчас буду подражать сатане, я опять сейчас жертву дьяволу принесу этим грехом. Господи помилуй. И вот с этими воплями начать обращаться и говорить себе: сколько я уже наделал этих грехов, Господи, вся жизнь моя в грехах. Я же их должен помнить, я же их должен знать, в уме держать. И вот это самоукорение, если начнет человек совершать, то явится божественная благодать. И запретить этому действию сердца, изнутри которое разжигает бес. И если в этом упражнении человек хотя бы один раз добьется положительного результата и поймет, что оно действительно действует, то тогда будет применять и дальше. Только надо не в одном каком-то грехе так каяться, так сокрушаться, так укорять себя. Нужно знать и другие грехи. А то будет странно, что если один грех какой-то постыдный, мы уже надоел нам, надоел, и мы уже хотим его победить. И начинаем и укорять себя, и Господу взывать. И вроде раз отступил, в этот момент меня не сломал. А другие грехи из этой же страсти продолжаю делать. Ну, наивный я человек. Один мне надоел, а другие люблю. Я думаю, что таким образом удастся мне, что ли, очистить свое сердце. Вот мы и предлагаем посмотреть себе внимательно со всех сторон. Вот эта страсть конкретная, из которой вылезает вот этот грех, она же имеет и другие проявления тоже. Если мы другие любим, а это уже ненавидим, и начинаем с ним бороться, а другие продолжаем делать, можно Бога обмануть так? Если мы вот в этом грехе хотим разорвать с дьяволом, а вот в этих грехах хотим с ним дружить под ручку вместе на пару, собутыльники или как это называют, соработники, то как же Господь придет, вмешается и моего друга будет отгонять от меня? Я же друга-то себе сам выбираю, да? Вот скажешь так людям, они говорят: да вы что, вы нас обижаете. Вы сейчас оскорбили, говорит, меня. Я говорю: чем? Вы же меня назвали другом сатане. Я не хочу быть другом сатане. Говорит: я не друг сатане. Ну, давайте проверим. Вот это любите? Делаете? Ну да. А вот это тоже делаете? Ну да. И вот так вот все так неприятнее и неприятнее. Но если вы это делаете, вы же дружите с сатаной. Это же ваше общее дело, вы подельники. А признать очень трудно, что друг сатане. В результате, если я друг сатане в каких-то проявлениях страстей, что же я хочу добиться от Бога, чтобы в других проявлениях от сатаны он меня освободил? Ну это просто несерьезно совершенно. Кто моего друга будет от меня отгонять, если я этого друга люблю? Люблю я чем? Что делаю вместе с ним грехи, которые ему приятны и мне приятны. Это правда про нас? Но когда вы себя исследуете, подневнику кающийся, только не ругайте меня, я вас прошу. Потому что некоторые люди говорят, все, узнал о себе правду, теперь, говорит, жить не могу. Так противно, говорят, что так противно, зачем мне это все показали? А еще в церкви говорится, если не знал, а в Евангелии сказано, раб, который не знал, но согрешил, бит будет, а который знал и нарушил, да, бит будет больше. Поэтому у нас остается с вами такое желание, лучше мы слушать не будем, знать не будем. Потому иногда о покаянии и есть где узнать, да мы не хотим идти. Потому что так это больно, так противно, и правда порой так обличает, что стыдно делается, а потом как не исполнять-то? Уже же узнал. Поэтому, братья и сестры, вот это простейшее самоукорение, в действительности оно очень болезненно прививается к душе. Это в некотором смысле распятие себя. Это больно. Но если мы понимаем, что без этого нам не освободиться от своих страстей и грехов, без этого нам даже терпения не получить на то, чтобы бороться с грехами, на то, чтобы исцелять свою душу от болезней, от страстей, на то, чтобы развивать добродетели хотя бы первые, элементарные, хотя бы пост держать, хотя бы молитвенные правила выполнять, хотя бы, чтобы не ругаться на ближних, не злиться, не мстить, не осуждать, чтобы хотя бы вот эти грехи не делать, нам и то уже нужно терпение, которое появится у нас, если мы будем вести грамотную христианскую борьбу со своими страстями по законам аскетики и параллельно будем укорять себя и в прошлых грехах, и в нынешних. При этом в христианском делании с надеждой на Бога, помня о том, что Бог без нас не может спасать нас, что только при нашем действии, при нашем участии, при нашем искреннем желании, доказанном делами, начинается содействие божественной благодати. И тогда бывает результат. Вот тогда будут перемены у нас. Вот именно тогда. Если же нам уклониться от этих первых христианских дел наших, если нам сразу пытаться перескочить через несколько ступеней и искать уже для себя приятности в вере, то мы попадаем в состояние самообмана, бесовской прелести, при которой покаяние уже обрести бывает просто невозможно. Потому что прелесть до такой степени завлекает человека, делает его подобным дьяволу в самых изощренных и тонких качествах, в самомнении, в самодовольстве, в убеждении в своих понятиях, не сравнивая их с творениями святых отцов, то есть так, как учили отцы. Если же мы будем изучать путь христианской жизни по творениям святых отцов, и если нам удастся понять это все, то мы увидим, что вот эти первые ступени покаяния и первые примеры, уроки оживления своего сердца, они вот заключаются в этих действиях. Память о смерти, страх Божий, укорение себя в предыдущих и нынешних грехах с надеждой на Бога. Если засохнут наши глаза от слез, то мы и прощения своих грехов не получим. Причем под слезами нужно понимать не воду, которая течет из глаз, когда мы плачем, а щемление сердца, скорбь сердца. Внутренний плач, он заключается в глубоком признании своих грехов и греховности и в искреннем сожалении об этом. Это можно делать везде. Это можно делать не только дома в уединении, с платком в руках и действительно вытирая слезы. Это можно делать по ходу жизни на работе, на кухне трудясь. Вот это сожаление о грехах, которое начинается с самоукорения, но при надежде на Бога, оно может, если мы к нему привыкнем, оно очень плодотворно, оно очень целебно для души. Вот сначала оно тяжело, первоначально оно противно и никак не прививается. Но тот человек, который научится это делать и постепенно с Божьей помощью будет трудиться в этом, он получает от Бога помощь, и вот это состояние сокрушения сердца и нищеты духа начинает в человеке появляться часто. И такому человеку очень легко в любое время дня, ночи, на любом месте достигнуть этого состояния вновь. Потому что Господь охотно приходит нам на помощь, если мы хотим спасения. Вот хотим вот это делать, и помощь Божия обязательно будет являться. Итак, мы убежденно это говорим, потому что Господь так и выстроил лестницу евангельских блаженств. Блаженны нищие духом. То есть, если человек признал свои грехи, согрешения, перестал доверять себе, уже не убежден в том, что он прав, перестал считать себя ложным праведником, все свои добрые дела посчитал как никчемные, а грехи свои поставил перед своим взором всегда, и они напоминают нам о наших беззакониях постоянно, то вторая ступень – блаженны плачущие. Вот тогда именно от этого понимания, осознания себя рождается плач. И именно не слезный в первую очередь, а щемление сердца, которое иногда вызывает и слезы даже реальные, особенно у женщин, у которых у вас легче это получается, у мужчин хуже. И вот с этим состоянием плача мы и должны научиться жить. Первоначально нам кажется, что это невыносимое состояние. Как жить, мы говорим. Порадоваться нельзя, а нам все говорят, радуйтесь. Повеселиться нельзя. Нельзя выпить, нельзя застолье собрать. Да можно, все можно. Только этим весельем, вот этой бессмысленной радостью, которую мы так ищем, которую так стремимся, сейчас заругаетесь на меня, наверное, встанете все и уйдете, мы отторгаем от себя Бога. Если мы грешники здесь на земле, находящиеся в изгнании, в тюрьме, в темнице, которая предшествует аду, если здесь начнем веселиться, на кого мы будем похожи? На безумных. Если мы вспоминаем об аде, все свои беззакония поставили на чашу весов, ну, те, которые понимаем хотя бы и сокрушаемся, вспоминаем, что за это ждет ад, и после этого веселиться, оно будет странно. Или удобно сочетается.
Есть время плакать, есть время радоваться.
Так, вот время радоваться, да. Я соглашусь с вами в том плане, что время радоваться, как мы уже говорили, оно после девятой ступени. Вот радость, которая предшествует еще, она, эта радость будет душевная. Она бывает не греховная напрямую. И нам как бы хочется все-таки, чтобы нам давали право вот этой небольшой радости, хоть небольшие утешения. Утешения в жизни у человека могут быть. Утешения разнообразные, но только нельзя предаваться этим утешениям. Смотрите, какая разница. Когда мы начинаем радоваться, то мы переходим к границу дозволенного. Совершенно выключить себе радость невозможно, мы же живые существа, правда? И вот совершенно перестать радоваться вообще всему невозможно, потому что душа реагирует по привычке на то, как она привыкла реагировать. Но вот нельзя предаваться этой земной радости, считать ее высшим наслаждением и высшим проявлением счастья. Вот не надо бы этого делать, потому что это будет только тогда, когда мы в эту минуту забудем о смерти и об аде. Вот мы забыли об этих страшных последствиях нашей жизни, и мы уже начинаем сразу расслабляться и радоваться, потому что страсти в нас всегда живы. Они сразу немедленно берут верх. Чтобы их как-то связывать вообще, нужно держать свое сердце как бы в узде, вот в этих вот достаточно жестких цепях покаяния, сокрушения, которым надо еще приучиться, которые надо одеть на себя. И поэтому евангельские блаженства, они именно так построены Господом Иисусом Христом: блаженны нищие духом, блаженны плачущие. Вот эти вот две ступени первые, если бы мы на них взошли и начали на них работать, мы бы поняли, что это состояние, оно не предполагает наличие в нем радости. Не предполагает. Если радость какая-то случилась, если я ее принял, то я ее должен постараться ограничить, не предаваться ей. Радость у нас может родиться от чего? От приятной пищи, от сладкого питья, от постели, от моря, от солнца. Это все радость внешняя. Если мы посмотрим на эту радость и честно дадим ей оценку, то так же точно радуются, сейчас скажу это слово в обиду, не обижайтесь, животные, скоты, а их называют Писание скоты. Вот когда они видят что-то им приятное, они тоже подпрыгивают, скачут, собаки могут вилять хвостом. Действие в душе, у них тоже есть душа, да, согласны? У них тоже есть две силы, сила энергии и сила желаний, как и у нас. Только у нас еще есть ум, а у них только рефлексы. У них нет этой силы, высшей силы, в которой сосредоточен дух, и которую мы по образу Творца. Здесь образ Творца в духе в нашем. А низшие две силы, энергии и желания, они есть и у животных. Поэтому вот это движение радости, которое возникает в нас от каких-то внешних приятных обстоятельств, оно также возникает и у животных. Мы можем испытывать это, но мы должны хотя бы отчасти понимать, что это не является настоящим наслаждением. Это не является даром благодати Святого Духа, не является. Таких чувств и впечатлений в раю нет. Их не было первоначально. Они появились в человеке тогда, когда случился первородный грех, когда человек лишился радости истинной, духовной, от общения с Богом, с источником благодати, от Духа Святого. Человек нашел себе другие радости на земле, потому что без радости человек жить не может. Ему нужна радость, как бы. Человек действительно так создан. Но только заменив духовное на душевное, на кровяное и на плотское, человек потерял главное. Если мы будем увлекаться вот этим земным, мы этого так и не найдем. А это найдем когда, догадаетесь? Вот если будем увлекаться этим, то там не встретим вот этого. А когда мы найдем это? Когда от этого что? Ну вот, вот знаете, вот больно это говорить. Когда только от этого откажемся. Вот только тогда, вот так устроил Господь, таков закон. Сочетать вот это и это невозможно. Душевное противоположно духовному, в этом весь ужас. Огонь и вода вместе не живут. Вот я вам сказал эти слова, но мне жалко. Жалко, что я, наверное, многих очень-очень огорчил. Мы, православные христиане, отличаемся от протестантов тем, что мы не доверяем себе в понимании Священного Писания, мы руководствуемся толкованиями святых отцов. Вот это наше отличие от протестантов. Протестанты почему уклонились в разнообразные ереси? И одна из ересей – это попытка своим умом, без благодати Духа Святого, истолковать Священное Писание. В результате они разработали новое предание, которое противоречит Священному преданию Православной Церкви. Вот если мы будем руководствоваться этим правилом, не будем подражать протестантам и прочитаем толкование святителя Иоанна Златоуста на это место, на этот стих, то святитель Иоанн Златоуст говорит так: «Ты говоришь, что разбойник был не крещен и был не причащен. Я, говорит, поправлю тебе. Он крестился той водой, которая истекла из ребра Христова, которое было пробито воином. А причастился он, говорит, вот этой кровью, которая истекла из ребра, которое было пробито воином». Вот мнение святых в данном случае мы должны принимать без рассуждения, если мы хотим оставаться православными христианами, чтобы не заводить нового предания церкви, которое у нас есть одно священное предание церкви. Своих толкований нам вводить не рекомендуется. Это будет протестантизм. И поэтому, если мы, вот пример разбойника, будем толковать по-своему, да, кривой факт получается, что он же был не крещен. Нет, святитель Иоанн Златоуст говорит, и крещен, и причащен был. И тогда у нас вопрос снимается. Когда мы читаем Священное Писание, которое написано Духом Святым, и понимаем, кто написал эти слова, великий пророк Давид, который действительно имел до Христа, до крещения, имел благодать Духа Святого. Он реально признан пророком Церковью, значит, благодать Духа Святого на нем была. Не в той мере, которую имеют крещенные люди, но ту, которую имели пророки в Ветхом Завете. Поэтому испытывать ему действие благодатной радости духовной вполне было свойственно имеющему благодать Духа Святого еще до рождения Христа, как пророку. Вот нам сравнять себя с Давидом невозможно. И поэтому, когда мы читаем молитвы святых, и особенно пророков, мы должны делать вот эту скидку на разницу нас и их. И когда мы просим эти или читаем эти слова, мы не должны их выкидывать, мы должны понимать, что это относится к пророку, к великому святому, а вот я грешник, и пока еще этого всего не достоин, и мне более приличествует плач. Причем святые отцы нам сказали, что в этом плаче растворено вот это извещение о прощении грехов, и как святитель Игнатий, я уже прочитал эту фразу, самое приличное для нас утешение, не та радость, вот, которую мы здесь представляем, а именно извещение о прощении нашем. То есть понятие о радости тоже может быть разным. Мы имеем понятие, мы так понимаем явление, как мы живем в них в жизни. Вот мы живем в этой жизни со страстями и грехами, и мы радости, когда испытываем, мы примерно так же понимаем и духовную радость, вот, о которой он пишет. Но разница огромна. Радость, исходящая из страстного сердца, из греховного сердца, она вот такая, какую мы знаем в жизни. А радость духовная, исходящая от благодати, нам неизвестна, незнакома. Поэтому, читая эти слова, мы как бы думаем, что и нам это тоже свойственно, но это разные вещи. Апостол Павел то же самое говорит, и когда на него ссылаются и говорят: «Всегда радуйтесь», сказал апостол Павел, то обычно упускают вторую и третью часть этой фразы. Она звучит целиком так: «Всегда радуйтесь, о всем молитесь, за все благодарите». И вот вторая и третья часть этого выражения нам говорит о том, что мы должны и в скорбях тоже радоваться. То есть за все, если благодарить, то не только благодарить за приятности в жизни, а благодарить именно за скорби. Но когда мы себя будем проверять, то у нас вот это как раз и не получается. Об этом я пытался сейчас говорить, что мы даже терпеть не можем эти скорби и искушения, а нам бы надо даже в них радоваться. То есть к этому призывает нас церковь, к этому призывает нас апостол. И Господь сам Иисус Христос в евангельских блаженствах. Но как прийти к этому, чтобы правильно радоваться? Ведь мы же не можем выдавить из себя радость, когда нам больно, когда у нас какая-то скорбь. Но если мы попытаемся, у нас ничего не получится. У нас одна прихожанка ходила на удаление ногтя, врос как-то ноготь, она уже человек в возрасте, давно верующая. Ну, пошла, ей сказали, надо удалять. Поставили уколы, как положено, хирург тут же ее, значит, положил на стол, обколол уколами палец. Обычно бывает онемение, но обычно боли не чувствует человек. Она говорит, я не знаю, что со мной было, то ли вместо, говорит, лекарства вода была. Ну, короче, говорит, я чувствовала всю боль. Я, говорит, орала, говорит, там вообще на всю операционную. А он, говорит, на меня ругался и все время говорил, что ты орешь? Что ты орешь, я тебе уколы поставил. И вот он выдирал ей ноготь. Вот я не знаю, что это был за случай у нее, но она не могла при этом благодарить. Ей было так жутко больно, она испытывала такое страдание, что чтобы облегчить боль, она орала. Она не могла радоваться. Я говорю, а что вы это, ну, не порадовались в этот момент как-то, ничего. Какая радость, говорит, я так орала, что... То есть, вот ее честное признание, то есть она не смогла, так как нам предписывает церковь, в этот момент радоваться и благодарить вот при этой боли. Но это невозможно. То есть наше естество, вот это самолюбие естественное, которое в нас есть, даже обычные рефлексы, при которых мы стремимся уйти от боли. Вот даже комар, ничтожный комар, он стремится сохранить свою жизнь. Когда мы его хотим прихлопнуть, он почему-то улетает. В каждом живом существе заложено Творцом стремление к жизни. Вот так же точно и в нас, в людях, тем более, заложено сохранение безопасности, сохранение жизни. И только христиане, имея вот этот благодатный дар от Бога, способны терпеть пытки сознательно и способны идти на смерть сознательно, ради спасения, ради вечности. Но чтобы прийти к этому состоянию, нужно учиться в малом. Вот мы окажемся на нашем кресте, окажемся, рано или поздно, Господь все равно нам предложит этот самый крест. Или это крест предсмертной болезни, как говорит свидетель Игнатий, или это крест жизненных испытаний. Если мы не готовились к самоукорениям, не упражнялись в этом изо дня в день, не учились терпеть в малом, хотя бы терпеть для начала, то тогда мы не только там радости не испытаем, мы можем отречься от веры, мы можем предать Христа в тот момент, не выдержать, мы можем просто сломаться и испугаться. Поэтому сейчас, чтобы когда-то нам достигнуть большего, Церковь нас учит начать с малого. Верный в малом и во многом будет верен. Нам ведь известен закон, да? Но неверный в малом и во многом будет неверен. Поэтому, если мы вот в этом в малом, в терпении не будем упражняться, то высшего радости, мы с вами говорили, дары Святого Духа, радость стоит на 8-м месте. Перед нею стоит мир. Хотя бы вот это терпение надо научиться иметь, а потом только уже высшая любовь, 9-я. Поэтому... Ну, не знаю, насколько я отвечаю на вопрос, но тем не менее, будем упражняться в первом, чтобы когда-то достигнуть и второго, и даже высшего. А если мы будем планировать достигнуть высшего, а правильные слова сказаны, там в Священном Писании сказано истина. Но мы понять своим умом, если будем пытаться, мы можем криво понять это место. А когда мы будем с помощью святых отцов понимать, то они нам все раскладывают по ступенечкам, как у нас говорится в народе, разжевывают. И подают нам, как младенцам, разжеванное. Потому что нам еще не твердая пища нужна, а молочко. И вот этим вот молочком они нас скармливают. Вот для этого нам труды святых отцов, вот для этого нам священное предание церкви, которое мы с вами должны изучать. И причем начинать с тех оснований, с которых начинается путь спасения. Там, где описываются первые признаки покаяния, где раскрывается суть первых аскетических законов, которые, если мы поймем и будем применять, мы, наконец, втиснемся в эти тесные врата, и для нас откроется тот узкий скорбный путь, который постепенно возводит в широту небесную. Если мы помним о ветхозаветном законе, в котором говорится, что «накажу детей за грехи отцов до 3-4 рода», то вот этот закон не отменен, хотя некоторые богословы сейчас пытаются доказать, что потом его Господь отменил. При правильном исследовании Священного Писания там как раз подтверждается, что закон-то работает, Но Господь не делает это судьбой, в самом грубом понимании, и таким фатализмом, что вот так вот и все. Нет, вот покаяние, оно может остановить действие этого закона. Причем в каждом из последующих поколений, на которых налагается вот эта вина, распределяется вина на потомков, каждый представитель этого поколения очередного может принять этот крест, наложенный на него, с теми скорбями, которые явились за те грехи предшественников, и понести его с верой. Непосильных крестов не бывает. Если это крест, из христианской точки зрения, он также приведет к спасению, хотя он более тяжелый, например, чем у моего товарища, у которого не было такого в роду, да? Но у него что-то свое там в роду может быть. Но, предположим, я один из моих знакомых, у которого только один такой случай был, а у других не было. Им полегче, например. Мне, может быть, потяжелее в жизни, но это все равно не лишает меня спасения. Не лишает. Потому что если прийти к вере, то с Господом, как Господь говорит, человеком это невозможно, а Богу все возможно. Значит, если мы с Богом понесем свой крест, сделаем свой крест крестом Христовым, и тогда он становится легким, понятным, осмысленным, тогда это будет наш путь спасения. Взять на себя сознательно свой крест, из чего бы он ни состоял, из моих личных грехов, из грехов моих предшественников, сюда могут быть и болезни, и изгнания, там, и все, что в моей жизни, надо воспринимать это как крест, брать его и нести с верой. Без веры крест раздавливает человека. А с верой любой крест становится легким. Он становится средством нашего спасения, и осмысленное несение креста, оно всегда соединяет человека с Богом, со Христом. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть никакого ущерба нам нет при этом. Вот мы, например, как дети стали верующими и пытаемся поскорее привлечь своих родителей к вере. А закон же в народе известен, яйцо курицу не учат. И чаще всего они говорят, да кто ты такой, мы тебе тут попу вытирали, там, что ты тут нам говоришь, мы тебя знаем. Не надо огорчаться вообще, да, не надо тут на них обижаться, они не могут от нас принять никакого ни совета, ни научения. Нужно ждать. Вот своя собственная правильная христианская жизнь в покаянии, она сначала у них вызывает раздражение, презрение, потом они начинают вытаскивать меня из болота веры, фанатизма, в который меня кто-то там затянул, начинают ругать всех там попов, церковь, то есть до такого доходит. Здесь главное не смутиться. Здесь главное считать, что вот выбранный путь – по правильным законам покаяния, он ведет ко спасению. Родителей не могу привести, потому что не в моих силах, но всегда нужно воздыхать о них к Богу. Господи, в руки Твои святые отдаю родителей моих, которых я люблю, которые произвели мне на свет, родили, воспитали, одели, обули, обучили, как могли. Господи, сам сотвори с ними по Твоему милосердию, человеколюбию, святой правде, как Ты знаешь». Про правду Божию нельзя забывать. И милосердие помним, и правду Божию помним. И случается такое, что верующие дети, годами наблюдающие вот это вот отторжение в родителях веры, через какие-то промыслительные способы смирения, Господь их приводит потом, тоже приводит к покаянию. Бывает перед самой кончиной жизни. Бывает, вот у нас был случай, когда уже на предсмертном одре фактически умирающая мать от рака с помощью дочери, которую она все время ругала, все время там ее заставляла, не ходи ты в этот храм, там вот такие-сякие. На меня она говорила так, знаешь, какие у нее сапоги, говорю, знаешь, сколько стоят у нее сапоги? То есть она ее пыталась убедить, что мы тут жируем, значит, все там хапуги и воры в храме. Она мне говорит... Что мне ответить, Сергей Михайлович? Она говорит, что у вас сапоги очень дорогие, какие-то иностранные. А у нас там Челябинская область рядом, и там есть обувной комбинат или фабрика «Юничел» называется. И у нас, где я живу, их фирменный магазин есть. И вот лень ездить куда-нибудь, да еще и других возможностей нет. Я в этот магазин обычно заскакиваю на ходу, что-нибудь примеряю там. И подошли сапоги, зимние сапоги, которые оказались искусственным мехом. Еще ко всему прочему. А мне они понравились, значит, сидят на ноге нормально, я на кассе их оплачиваю. Он говорит, а вы знаете, что в них мех искусственный? Я говорю, ах, да вы что? Ну, говорю, зато подошли, ладно, пойдут такие. В общем, я говорю, скажи маме, это Юничел, Челябинская область, искусственным мехом. Вот, у мамы был шок. Ну, то есть вот попытка как бы дочь свою любимую оторвать от веры, от церкви любыми кознями, любыми даже вот такой ложью, чего ей приснилось, что ли, там, про какие-то мои сапоги. Вот. И вот это вот так вот легко развенчивается. Но мама не могла прийти к вере. До самого конца злилась и ругалась. А вот умирала на руках дочери, несколько месяцев этот процесс шел, и она ее уговорила все-таки. Как-то она ее сумела уговорить, вот эта любимая дочь, чтобы мать все-таки перед смертью совершила генеральную исповедь по дневнику кающегося. И весь ужас в том, что при этом, при подготовке обнаружилось, что она была не крещена. То есть она была только маканная, как это называется, на дому. Ну вот полная жуть. Вот она бы умерла. Все шло к тому, что сатана ее взял уже, добыча была полная. Выяснилось при подготовке, что, оказывается, некрещенный человек, докрестили ее успели, миропомазали. Потом, значит, при исповеди грехов она все признала, говорит, а вот этого я не могу, говорит, простить. Чего мужа своего простить не может, отца вот этой вот женщины молодой? Не может мужа простить, он бил ее всю жизнь. Вот как поженились, так с первого дня, говорит, и дубасил. Вот я так думаю, что по состоянию здоровья он человек поврежденный. Он поврежденный был человек, у него, бесноватость. Вот надо откровенно так языком говорить, бесноватость. Он напивался, чтобы вот эту бесноватость как-то свою, как бы это, приглушить. И в пьяном виде вытворял жуткие совершенно дела. Он без нее не мог жить, вот она идет на работу, и он в это же мгновение пьяный просыпается и кричит, куда пошла, там, назад, стоять. Не отпускала ее. Почему? Без нее у него наступали какие-то страхи. Вот так бес издевался. Он ее не отпускал даже на работу. Ночью она должна была быть всегда рядом. А ребенок при этом плакал, потому что надо было маму. И вот в таком ужасе пил, гонял, из дома все таскал. Она там каких-то гусей выращивает, чтобы детей кормить. Он пьяный напивается, денег нет, он берет гуся, пошел продал, пропил. Вот так вот они жили всю жизнь. И она говорит, что моя мама, я видела эти случаи ее истерик, она ходила с веревкой, сколько раз, говорит, увидел, ходила с веревкой и искала, куда бы привязать эту веревку и удавиться. Вот состояние женщины. Вот представьте, на предсмертном одре, который ей дал Бог как разбойнику, разбойник, в ненависти, она не могла терпеть эти его выходки, и она ненавидела его. Она доходила до такого состояния ярости, или себя убить, или бы с ним что-то сделать. Его не могла никак порешить, потому что ей не позволяла ее вот эта вот какая-то нравственность, а себе не могла задушить, потому что она боялась, что а дочь-то куда? Дочь любима, кому она нужна? На него, что ли, оставить? И вот так она прожила с ним все годы жизни. Вот рак у нее случился, от этих переживаний, от этих страданий, что она в ненависти всегда к нему была, ненависть убивает самого того человека, из сердца которого она исходит. Эта ненависть убила ее. У нее образовался рак, обнаружили уже его на четвертой стадии. Лечить было ничего нельзя. Законная добыча ада. Вот так вот мы себя готовим к концу. Безответственно. В результате на последнем вопросе споткнулись, ты папу простила? Она говорит, я не могу его простить. Вот так. Вот все грехи написали по дневнику кающегося, все признала. Во всем, говорит, каюсь, а мужа простить не могу. Простятся ей ее грехи все? Нет. Видите, какой страшный закон? Она не может простить. И вот до последнего ее дыхания, значит, она то соглашалась простить, то опять не могла простить. Вот такая вот шла игра. Дочь ее убеждала изо всех сил со слезами, мама, надо простить. Столько грехов, ты уже исповедь прошла, тебе уже они отпущены. Ты сейчас его не прощаешь, грехи возвращаются назад. Как ты там будешь? Как ты вот-вот умрешь? И закончилось все тем, что мать ее при последнем дыхании своем, она все-таки сказала, прощаю. Вот на этом закончилась ее жизнь. Вот труды дочери, любимой, к любящей матери, вот как было. Вот это как раз к слову о том, что как детям верующим, как помочь родителям. Вот бывает на смертном одре, на последнем дыхании.